продолжаем. У нас сейчас будет тема немножечко для вас более легкая, мы, хотя с другой стороны не очень легкая. А как посмотреть? Эта тема называется вера. Вот с вашей точки зрения, вера это что такое? Не надо отвечать, когда ты веришь, это понятно. Вера это что? Вот когда ты веришь, это что такое?
Это получается совершенно действие. Это. А вот это самое с верой.
Ну вот а что это?
Надежда. Нет?
Нет. Они отличаются. Да. Ты надеешься на благополучие и веришь в благополучие. Это разные вещи.
О чем разные можешь ответить?
Потому что когда ты надеешься, ты не уверен, что это есть. А когда ты веришь, ну, надежда, это когда ты знаешь, она может и есть, а может и нет. А веришь, это когда ты думаешь, что она реально есть, существует. То есть у тебя есть во что верить.
Ну, вот есть притча, которая...
Тихо, все, про притчи. Еще кто знает, какое определение веры есть? Вера воспитывалась в религиями минимум половина пятой расы. Христианская религия, вот здесь большинство христиан, да, вот, это что такое? Хотя любая религия, она воспитывала веру. Веру во что, это другой вопрос. Это уже, если есть вера, ты уже начинаешь ее куда-то применять, направлять, во что ты веришь. Во что такое вера? Вот что происходило, когда человек верил?
Выжигался.
Устремлялся. Что делал?
Выжигался.
У него не было огня, он не выжигался. Он мог, ну, максимум вдохновляться.
Ну,
духом, да?
Да.
Да. Так, правильно, еще что? И что в результате происходило, когда человек верил? Что?
Озарение происходило.
Бывало озарение, еще что?
Поверить тебе будет давно.
А это что значит? Что происходило?
А это открывало второе дыхание, как
да.
говорят.
То есть какой-то резерв новый открывался, хорошо. И что в результате получалось? Получалось достигнуть то, во что ты веришь. Очень часто получалось, да? Получалось изменяться. Вот смотрите, с точки зрения уже того, что мы знаем о вере, это какое явление? Это какое внутреннее допущение человеком чего-то для себя? Такое реальное допущение. Но оно бывает разной степени глубины. Вот если человек просто поверил, допустил, но не изменился этой верой, то, в принципе, к тебе условия подтягиваются, но не факт, что ты сам изменишься и достигнешь чего-то. А настоящая вера в пятой расе, она доводила человека до изменения, мы говорим, до преображения. Тем, во что ты веришь. Не просто допустил, а ввел в себя, сделал своим естеством, реальностью, какой-то опорой, своим опытом жизни то, во что ты поверил. Но для этого нужно было примениться тем, во что ты поверил. Подействовать в этой вере. Стать таким, во что ты поверил. Я как врач, я просто... Знаю такие случаи, и их немало, которые не объясняет медицина. Когда человек, допустим, чего-то сильно болен, и у него получается какая-то экстрим-ситуация, он попадает в реанимацию. Вот. И человек попадает в такие условия, которые вышибают из обычного образа жизни. Да? Он, в общем-то, вначале может и потеряться, он не знает, как, на что ориентироваться. Вот. Но если этот человек... получает для себя какую-то поддержку, опоры не из обычных источников. Понятно, что человек человеку помогает, как-то это привычно, да, врачи помогают пациенту. Вот. А когда человеку помогает отец напрямую, ну, допустим, в состоянии клинической смерти, когда человек получает опыт, что есть жизнь после жизни, для него не стоит уже вопрос, верить или не верить в жизнь после жизни. Он уже знает, что это есть. Он уже действует, он живет, исходя из того, что есть жизнь после вот этой жизни. Что мы не только физически вот живем. почитайте Муди, там это маленькая такая книжечка, где врач или реаниматолог собрал много тысяч случаев клинической смерти и написал то, что люди рассказывали, что они видели, что они чувствовали, проживали. То есть для людей многих вот этот опыт есть уже четкое доказательство. Возможно, их прошлое верит, что жизнь есть после жизни. Кто-то вообще не верил, что это бывает. Но после вот этих случаев, когда они прошли, получили опыт, что для себя допустили, вопрос веры не стоял, она уже в них действовала. И вот часть веры становится теперь из просто функции допущения чего-то, чему нас учило тоже христианство, например, в вид материи, который имеет целью, допустим, допустить в человека то, что мы не могли допустить раньше. Вот. Объяснить это ментально, то есть сложить мысли, доказательства для себя, но проходя опыт исполнения того, чего ты допустил. И тогда вот этот вывод в виде мысли, вывод об опыте, который ты прошел, он становится мыслями твоей веры, он становится материей твоей веры, и она вырастает. То есть, что, смотрите, происходит? Для каждого человека, для нас, для каждого, есть, например, какие-то возможности, которые, ну, проще говоря, мистические. Ну, знаете, так сложно сказать, то ли есть, то ли нет, то ли получится, то ли не получится. То ли буду я каким-то, то ли не буду, да? Вот когда начинает вера здесь включаться? Когда вы допускаете, что такое может быть в моей жизни, и начинаете вот это то, что допустили, применять. Вот проблема в том числе в религиозной, там, каких-то видах действия в христианстве. В чем? Что вера у многих людей в этом христианстве, в этом вероисповедании сложилась половинчатая. И многие люди называют себя верующими, там, христианами, людьми, там, идущие Господу Богу, вот, но на самом деле до конца в это не верят. Вот согласитесь так. И когда наступает такой вот момент проверочный, когда вот можно подействовать тем, во что ты веришь, чтобы изменить ситуацию, перестроиться, очень многие люди пасуют и идут прошлым опытом, не допуская ничего нового для себя. А вот наша задача, вот когда мы, как люди уже метагалактики, получаем часть веры, а часть — это значит определенный вид материи, нам дается в развитии. Есть четкие законы, как эта часть развивается, как она строится, как она действует. Мы как-то чуть-чуть хотя бы стараемся писать на семинарах. Ну что получается? Вот. И мы должны уже не просто верю или не верю, вот этот процесс исполнять. Вот у нас есть какая-то внутренняя вера или она в нас нет? Как она рождается? Чем она заканчивается? У обычных людей это не рассматривается. Вот просто есть или нет в тебя вера. Вот такой вопрос стоит. А куда это ведет, вопрос сложный. Вот. Так наша задача, все вот эти недоработки веры собой сейчас доработать чем? Тем, что мы должны найти объяснение мыслями, ментальное объяснение, знаниями объяснение тому мистическому, но невозможному пока для нас, во что мы первично поверили, что для себя допустили. То есть, получается, вера, она работает в два этапа. Первая — половинчатая вера, которая воспитывалась в людях пятый раз, но дальше очень часто у многих, у большинства не развивалась, хотя у кого-то развивалась. Так вот, это первый этап — это допущение веры того, чего у тебя еще никогда не было. Допущение того опыта, допущение тех условий и возможностей, которые никогда не были, и ты не можешь их объяснить. Ты не можешь пояснить, а почему тебе это надо или как это можно достичь. А почему вот это чудо, на самом деле не чудо, а есть всего лишь какие-то возможности человека. Вот. Так вот, вот это вот мистическое, это то, что для нас допущено, но не подтверждено нашим опытом. А что значит подтвердить опыт? Это вторая часть работы, части вера. Это значит знаниями объяснить то чудо, в кавычках, или ту мистику, которая к вам относится, вами допущена. Но вы должны не просто знаниями объяснить. Вера — это не четыре, это не четвертая часть синтезообраза. А вера — это двенадцатая часть, которая включает в себя все нижестоящие действия. Это и столб, это и сознание, это и мышление синтезообраза, это одиннадцатая часть чувства знания, это десятая потенциал, девятая мощь отца. То есть вот этими все нижестоящие части, в том числе дом отца, работает как часть веры. Помните, нижестоящий включается как часть вышестоящего. И вера — это не просто чувство знания, а это синтез знаний. Поэтому системами веры являются системы под названием мысли знания. Когда ты рождаешь собою знание, не просто ты берешь, чувствуешь, что там чего-то есть, и ты понимаешь, что на уровне там как бы подсознательном, интуитивном, хотя это чувство знания, 11-я часть, что вот это вот есть у отца, вот это есть в природе вещей, вот так должно быть, а вера это все проверяет. И складывает своим опытом деятельности четкие, глубокие, конкретные знания, как что есть, новые для нас каждый раз знания. Когда мы сами эти знания добываем, грубо говоря. Вот, допустим, пример. Попробуйте сейчас объяснить на основе знания законов, вот синтезом, вы можете это сделать, каким образом человек получал вдохновение, входя в церковь. Что происходило с человеком, когда он вдохновлялся и бежал жить с новыми зарядами? Что происходило в церкви? Что делали священники? Вы могли это читать, могли слышать, могли о самих священниках слышать. Это можно объяснить. Причем это не новость, это даже в пятый раз и священники точно знают, даже некоторые люди знают. Что вызывает молитвы священников?
Голос.
Очищение.
Нет. Очищение может быть, может нет. Вы знаете, проблема церкви. Все бегут почиститься. В своих эгоистичных целях.
Да?
Нет, не об этом речь. Поэтому сбрасывают церкви много негатива и загрязняют ее этим. Даже молитвами она не успевает очищаться. Не в этом дело. Сама молитва — это что за действие? Это подобранные специальные слова, которая вызывает специфическую реакцию окружающей среды, минимум вибрационную реакцию. И что происходит? Молитва. В окружающую среду молитвой притягивается более высокий дух, чем есть в этой среде. Каждый христианин обязан стяжать огонь Святого Духа. Эти знания у вас есть? Ну, как информация точно есть. А вы задумывались, а что это означает? Христианин действует молитвой прежде всего, вызывая огонь Святого Духа. Просто не все это умеют делать, и этому обучены священники. Другой вопрос, что они этому людей не учили, как положено. Вот их проблема церковная. Каждый человек должен был сам научиться молиться. В принципе, тоже правильно, потому что он должен был сам дойти до Отца обращением к Отцу. И вот эта среда, куда входит более высокий дух, например, тонкого мира. Потому что за физическим планом и физическим дух уже тонкий мир, да? Вот эта среда впитывается человеками, которые молятся. И для пятой расы это все равно, что глоток огня для нас сейчас. Человек повышает концентрацию своего духа, как минимум в физическом теле, в душе или в душе, что происходит? Повышается заряд человека духа. А повышение концентрации заряда духа, уплотнение его, когда вышестоящий ходит, это что? Эффект вызывает вдохновение. Поэтому я говорю, впитывание более высокого духа, который есть в молитвенной среде, вызывает эффект вдохновения, эффект открытости человека, кому? Отцу прежде всего. Но мы иногда это переносим на священников, но это право каждого. Да, пожалуйста. Исповедаться и так далее. Видели? Но плюсы и минусы здесь. То есть, давайте так, не об этом речь. Вот это чудо церковное. Почему церковь и молитва лечит? Чем это объясняется? С точки зрения знаний. Попробуйте сейчас ответить. Почему молитва лечит? Почему она убирает негативные энергетические программы с глаза и порчи?
Она разрывает те части, которые связывают человек, вот как типа нити.
За счет чего?
За счет веры. Что человек в это верит. Что ему это поможет.
Это правильно, но это в общем, да? А какой конкретно механизм срабатывает, что за счет веры получается это достичь? Сплавить у человека, отсечь от человека вот эти негативные программы энергетические. Они реальны, они могут быть, если человек зависим от них, боится их, подвержен их влиянию, да, верит в том, что программы с глаза действуют, значит, допускает их в себя. Обязательно найдутся такие программы. И человек получит опыт, что с глаз действует. Вот во что поверил, такой опыт и получил, подтвердил. Понятно? У меня отец не верит во все это. К нему не липнет. Как только поверит, начнет липнуть. Это не плохо и не хорошо. Можно быть выше этой веры, можно знать, что эти работают программы, но не подвергаться их влиянию. Но тогда нужно быть еще более высокоразвитым. Но не об этом сейчас речь. Каков механизм веры, в том числе молитвы, когда ты веришь и молишься, что молитва тебя защищает от порчи и с глазом?
Самовнушение?
Нет. С точки зрения субстанции, вот как мы сейчас рассуждали, подумайте, попробуйте ответить. Когда мы живем духом, я говорю даже о стандартах действия в духе, огонь вообще здесь не берется в учет, но если вы еще огнем действуете, для вас это вообще нет, так это и нет этой программы. Если вы реально огнем действуете. Я сейчас сказала, молитва притягивает более высокий дух. Вы словом это вызываете, обращением к Отцу. А Отец отвечал человеку тем, чем являлся Духом. Отец в пятой расе являлся человечеству Духом. Согласны? Более высокий дух что приносит человеку? Дух это что? Мы говорили. Это действие. Какое-то более высокое, глубокое. Чем выше дух, где более мощное это действие. Да? Вы действуете душой и физическим телом, или просто физическим телом. С душой и физикой это гораздо мощнее действие. А душа это дух, это концентратор духа в первую очередь. Даже сейчас. И вот этот вот дух, которым человек вот, менялся, заполнялся, если верил, впускал в себя... Ответ отца, молитва, если верил в то, что он просил, и то, что отец ему отвечал. Он менял человека. А на нового человека старые программы уже не работают, понимаете? Вот это вот механизм того, что вы правильно сказали, человек верой преображался. Видели? Так почему молитва работает? Потому что она находится как действие на более высоком иерархическом уровне, чем вот эти все манипуляции энергетикой, магия. Магия на эфире, на астрале даже по-старому, находится, работает молитва. Дошло? Вот. Что мы сейчас с вами сделали? Мы на основе знаний Отца, мы не нарушили стандарты Отца, мы сложили знания, как они есть. И мы получили объяснение вот этому эффекту как чуду. И вот пока вы не знаете этого объяснения, пока им не применялись вот этим объяснением, молитвой, чтобы отсечь в себя всякую ерунду, вот, вы не будете до конца верить, вы не будете пользоваться молитвой как средством защиты. Вот. И вы будете где-то бояться, вы будете знать, что молитва может так действовать. Но вера, в отличие от знаний, знания на четверке, вера аж на 12, это или более высокие знания, или вообще более высокое действие, да, чем 4. Просто вера меняет человека за счет того, что человек допускает к себе какие-то новые возможности, новое взаимодействие со средой, с отцом, действия какие-то. И применяясь этим, меняется новый человек, измененный хоть на чуть-чуть, уже старые программы могут не сработать. Понимаете? Всего лишь. Вам это понятно сейчас? Теперь попробуйте на себе это испробовать. Я не против молитвы, все это не запрещено сейчас. Правда, у нас молитва как таковая, вот в старом исполнении, она закрыта и не работает. Почему? Потому что Отца на том уровне, как мы говорили, вот, Отец Небесный, это все уходит в прошлое. Здесь это пространство, которое осваивает человек с Отцом, понимаете? А вот и если говорить о молитве, лучше говорить сейчас о слове, которым мы обращаемся к Отцу. Для этого не нужны вот эти канонические сложения слов, фразы, которые в молитвах есть, да? А здесь можно свободно обратиться, как вы можете, к Отцу с просьбой. И вот это слово, направленное по смыслу, долетает до Отца. Вы же об Отце говорите, к Нему обращаетесь. Обязательно вызывает от Отца ответ. Обязательно. Другой вопрос, что мы не ждем этого ответа часто, да? Ну какой там отец? Ну как он может мне ответить? Почему? Потому что у нас знание, что отвечать можно, когда вот звук напрямую, вот наш звук издается, в ушки нам влетает, и мы что-то слышим. А внутренне слышать мы это пока не допускаем. Понимаете? Если мы не допускаем, что отец может по-разному выражаться, не вот этими словами человеческими, а более высоким звуком, который не ушами слышится, а другими частями, потому что это другой, более высокой мерности звук. Вот. То извините, если мы этого не знаем, мы и не допускаем. Мы говорим, может быть, но пока мы это не объясним и не проживем сами, для нас это будет гипотезой, предположением, какой-то мистикой, но мы этим жить не сможем. Дошло? И вот сама вера, если не говорить просто о части, а говорить вообще о явлении веры, это не только допущение к нам чего-то, а еще обязательно подтверждение своим опытом, переживание, исполнение того, что мы допустили, чтобы то, что мы допустили, стало нашей объективной реальностью, чтобы мы для себя были уже уверены. Вот это есть, вот так работает. Для кого-то это может еще отсутствовать в опыте, а для вас уже, допустим, будет. Когда вы выходите в зал к Отцу, если вы хоть раз, допустим, проживали эффект взаимодействия вас с Отцом, вас уже никто не переубедит, что Отца нет. Согласны? Когда вы проживали взгляд Отца, не посчастливилось прожить взгляд Отца, такой, знаете, чуть с места не сошла. Он такой был силы, что проживается какое-то мощное на тебя вот такое не давление, а вхождение в тебя какого-то потока. И тут же ты вот внутри вообще какой-то стал другой. Это возможность Отца взглядом тебя перестроить. У Отца есть такая возможность. Он Отец, он имеет такие возможности, которые мы даже не подозреваем. Иначе бы он не смог нас сотворить. И вот когда ты это прожил, у тебя уже нет вопросов, что может Отец? Как он может мощно, сильно вообще повлиять на твою жизнь? Да как угодно. А многие люди живут и не понимают, да вот что ты мне там про отца, где он там тут отец? Нужен я ему, смотрит ли он на меня? Да он, может, специально не смотрит. Но он так устроил свой дом, что все автоматически срабатывает. И наказание, и поощрение, и стимуляция, какие-то условия притягиваются. И, в общем-то, это все есть отец. Все равно есть отец. Его внешнее выражение, понимаете? Вот когда вы прожили на себе этого, у вас уже нет вопроса, есть оно или нет. Вы начинаете уже жить, исходя из того, что это есть. Вот это называется верой сложилось, какое-то положение. Почему у нас люди, находящиеся в реанимации, на грани смерти, иногда выздоравливают, и медики, серьезные медики, называют это просто чудом. Я просто и знаю, и общалась с профессорами, знаю, что такие вот серьезные медицинские, опытнейшие профессионалы, чем они, кстати, серьезнее и профессиональнее, тем они больше верят, что есть отец. Потому что у них больше опыта. Необъяснимого медициной одним уровнем законов. Они понимают, что есть такие законы, которые не зависят от нас. Я работала в реанимации, у меня это вопросы не вызывают. Я знаю, что с вот таким пустяшным заболеванием человек может умереть. И может выздороветь из крайне тяжелых ситуаций. Почему? Потому что отцу дано. Потому что человеку нужно еще пожить. Потому что в этом случае отец решает, жить ему или не жить. Понимаете? Вот. И когда человек начинает просить у отца жизнь, например. То есть много таких случаев. Но в этой просьбе он может преодолеть себя прежнего. Он может преобразиться этой просьбой к отцу. Он может согласиться на жизнь вообще иного качества. Не обязательно внешне, внутренне. Вот. То, в общем-то, иногда отец, если есть на то воля, то отец может продлить жизнь такому человеку. И он будет выздоравливать вообще из невероятных диагнозов. У меня просто знакомый есть. Он очень сильно преобразился. Я считаю, что это вера его сработала. Когда он попал в реанимацию, в общем-то, молодой парень, маленькие еще дети. А вот реанимация, ну... Случай, я думаю, что такое аппендицит и перитонит в наше время? Но аппендицит вообще пустяк, это легко лечится. У него дошло до перитонита, у него дошло до реанимации. Он понял, говорит, я в тот момент понял, что я живу не так. Он нашел вот эту тонкую ниточку, которая его привела к этому одру смертному. Вот. И он понял, что если он не изменится, он действительно умрет, уйдет и... Вообще жаль детей своих, как-то жаль уходить в расцвете сил. Такой здоровый красавец парень. А вот, и он говорит, я понял, что если я не изменю свою жизнь, ценности своей жизни, я просто уйду из жизни. Я начал лежа здесь вот молиться, просить. И одновременно думать о жизни как-то по-другому. Посмотрел, говорит, на все другими глазами. Я понял, что ценное, что нужно ценить. А что не стоит этой ценности? Вот, у разных людей ведь разные ценности. Деньги, богатство, внешнее имущество. Это ценность для одних. А для других это может быть, может не быть. Не в этом катастрофа, не в этом проблема. А главное быть человеком, вот как-то внутренне организованным, настоящим человеком, честным по отношению к самому себе. Вот у других, к другой категории людей другие ценности. И вот этих людей судьба может сложиться очень по-разному. Когда человек меняет ценности, меняет вот те проблемы, за счет которых он попал в ситуацию, переосознавая, и не только переосознавая, а вообще меняя свою позицию в отношении к жизни, вот все тело меняется. Оно пропитывается новыми стандартами, новыми мыслями, установками, отсюда идеями какими-то там, перспективами. То есть человек смотрит на вообще возможность жить другим взглядом, другими приоритетами, и что? Его ситуация может сильно измениться. Если в этой молитве он достигает серьезно, допустим, огня отца, это можно сейчас словом достигать, вот, то у него есть шанс вообще категорически измениться. Но если вы это будете делать ради того, чтобы измениться и выжить, у вас ничего не получится. Понимаете? Корыстная цель. Чтобы выжить. а потом уже как получится. Главное сейчас выжить. Поэтому я буду стараться вот пред отцом вот так вот быть другим. Буду просить сильно-сильно отца якобы верить в то, что я изменюсь. Но ты ведь на самом деле сейчас не меняешься, а делаешь вид, что меняешься, чтобы выжить. Увидели разницу? А вот когда тебе уже не важно, выживешь ты или нет, главное сейчас быть другим, вот это настоящее изменение. Вот верой. Увидели? Вот это по-настоящему. И вот это приведет к мощному преображению человека. А вот такой хитрый момент, на основе чего вера начинала развиваться. С одной стороны, мы в веру входили вот эти в христианские времена душою, да? Когда душа училась чувствовать отца, благодать отцовскую и так далее. Это один момент. С другой стороны, сейчас вера на 12-й позиции. Ну, я думаю, что вы многие не можете еще знать то, что было раньше. Так, в чем проблема? Вы всех отвлекаете. Или решите эту проблему, или выйдите, или что вы хотите сделать?
Паспорт гарантирован.
Ну, поищите, пойдите. Паспорт это семья. Вот, так вот, смотрите. Раньше на 12-й позиции, помните, вот одна часть, один план, или одна часть, одно присутствие. На 12-й позиции раньше для человечества работала дхамма созидания. Слышали такое слово? То есть такое слово дхарма. И дхарма, и дхамма на санскрите и на пали означает одно и то же. Долг духа. Долг творения. Дхамма созидания. Или, собственно, дхамма творящая. Нашли?
Нашел.
Ну вот, успокоились. Это важно, успокоиться. Вот. И помните, Будда чем просветлился? Он увидел, что весь мир состоит из дхаммы. Дхаммы мы обычно воспринимаем как какие-то маленькие такие, как веретенышки, да, которые вращаются, и весь мир этим строится. Ну, как-то вот сложно это все реально вообразить, да, что-то такое. Вот. А если увидеть, что единицей творения Отца, или единицей созидания раньше был человек, и сам человек дхамму тоже выражал собой, вот, то можно увидеть, что человек — это творящее существо. И у человека есть долг творения, исходя из чего? Вот подумайте, откуда долг якобы складывается? Что это за слово такое? Почему названо долгом? Что значит «мы должны»? Вот с точки зрения отца, отец ведь сотворял дхаммой созидание, или человека дхаммой творит, да? То есть отводил, что у человека может быть долг творения. Или дхарма, как записи духа, которые могут быть корректные, могут быть некорректные. То есть которые ты должен эти записи исполнять. Ты ими должен жить. Почему должен? Никогда не думали об этом? Некоторых это напрягает очень сильно, поэтому это ни в веру не вводит, ни в творение не вводит. Знаете, вот я однажды вела один синтез, и одна дама сидела, она сейчас служит, кстати, но она просто визжала, орала неприлично на тему, что она никому ничего не должна. Что ты мне тут втуляешь? Это нужно было посмотреть этот спектакль, да? Я кому-то должна, да я умоляю, кому я что должна? Я так вот сама по себе, что хотите, то и делайте. Это ваши проблемы, а у меня есть мои проблемы, да? То есть с какой-то стороны, в общем-то, она и права. Она если смотреть по-человечески. А если смотреть отношения человека и отца, тут не так. Почему? Соображайте. Не понимаю вас, ладно, не буду вас мучить. А вот смотрите, когда отец наделяет нас жизнью, какое обратное отношение к отцу у нас складывается?
Благодарность.
А еще? Благодарность, засунул ее в карман, спасибо, отец, и пошел жить.
И служение.
Не надо служение трогать. Мы говорим просто о человеческой жизни. Каждому человеку отец дает жизнь. Что отец делает? Жертвует собой вообще-то. Никогда не думали об этом? Отдает свой огонь, заряд своей жизни на то, чтобы мы этим выросли. Мы это тоже умеем делать. Мы заботимся о детях, мы их рожаем, рискуя своей жизнью, женщины. Согласны? Да. Мы их воспитываем ночью, не засыпая там, сидя над ними, обучая, прикладываем свои силы, энергию. Причем не жалуемся на это, мы с любовью это делаем, да? Как родители. Но отец это же тоже в какой-то степени родитель. Он не жалуется на то, что он жертвует нам что-то. Он это делает с любовью и с радостью. Но скажу больше, он служит человечеству. Это потом. Вот. Он творит, он жертвует собой, творя человечество. А человек, чтобы он исполнил вот этот свой путь жизни, который получил от отца, чтобы он хоть какую-то, правильно вы сказали, благодарность сложил, должен проживать, не помнить и мучиться, а проживать, что у него долг перед отцом, дхарма, прожить эту жизнь. Более того, прожить ее максимально достойно. Этот долг, он не мучает нас по-настоящему. Просто некоторые вообще безответственно относятся к своей жизни и не понимают вообще, что это такое. Что это жертва отца нам, минимум нужно быть за это благодарным, вообще-то нужно иметь долг отдачи отцу этой жизни. У отца он отпускает нас в жизнь, как самостоятельные единицы. Воплощаемся много раз, эпохами воплощаемся, меняемся, взрастаем. Отец помогает им, наделяет чем-то. Но каждый раз после физической смерти мы выходим к отцу, возвращаясь к нему. И фактически мы показываем отцу свою жизнь, как мы ее прожили. То есть мы отдаем долг отцу вот этой жизнью тем, что мы ее проживаем. Нормально это? В принципе, нормально. А если бы не было вот этого понятия долга по жизни пред отцом, мы были бы просто неблагодарными потребителями. Согласны или нет? Берем жизнь отцу. Мы не думаем о нем. Вот если нет вот этого состояния долга в хорошем смысле. Вы сейчас мучаетесь, потому что у вас долг в основном имеет негативный смысл, как карманы долг тяжелый, понимаете? Это совсем не то. Знаете, когда путь прокладывается отцом, прожить, чтобы вернуться к отцу, но более совершенным человеком. Это вот исполнить этот долг. Исполнить долг материнства, отцовства. А что, это напрягает? Почему в жизни напрягаетесь как долго? Давайте так, по большому счету. Все от отца? А что от отца? Все. Вот это от отца.
Все.
Если бы не было жизни моей, не было условий, чтобы вот это заработать, у меня бы это не было. Меня бы не было. Моих синтезов, которые я веду, не было бы. Да там каких-то еще возможностей у меня не было. Детей бы у меня не было. Ничего бы не было. Имущества бы не было. Если бы не было, на то отца. Понимаете? То есть без отца мы ничего не можем. Поэтому у нас и рождается долг пред отцом, чтобы... пользуясь тем, что отец дает, проживая и развивая, вернуться к отцу, но уже в новом качестве. Вот я изменился, жизнью тобой данной. Ну что тут страшного? Или не согласны?
Нет, мы согласны, что мы должны максимально сделать все, как бы, как договаривались, не всегда оно получается.
Не, вопрос не в том, что получается, потому что у вас на подсознании слово «долг» все равно лежит уши, как у той дамы. Так вы понимаете, что нельзя возражать? Вы знаете, что нельзя возражать, потому что это правильно, знаете. А веры, как естества, еще не сложили. Поэтому вам как-то некомфортно при слове «долг». вас это мучает, потому что мы привыкли к смыслу слова, когда нужно от себя отрывать и отдавать этот долг.
Хорошо, ответная благодарность.
Ответная благодарность? Почему нет? То есть по образу и подобию Отец для нас что-то сделал, но мы, развивая свои тела, развивая себя как единицу, мы развиваем Отцу что? Его клеточку. Этим долг и возвращается. Чего вы теребитесь? Это называется из взаимности строить. Другой смысл немножко здесь, увидите, более широкий. Где долг не напрягает, более того, даже радует. Потому что это рождает причины нашей жизни. Причины нашей жизни в том, что мы должны ее прожить. Никогда так не думали? О, это то, во что вы не верите, вот на данный момент. Ну, рано или поздно у вас сложится ситуация, когда вы будете радоваться, отдавая долг Отцу. Вот, Отец, я перевел или показываю тебе свою радость, благодарность, выхожу к тебе и благодарю за детей, которым помог родить, за эту жизнь, за то, что я могу жить в этой жизни. Как вам?
Ну, по большому счету, как бы в идеале каждый день должен видеться благодарность. Да. То, что ты каждый день проживаешь, и ты от этого сам да. счастлив.
Только
ты...
не надо это вот так показушно показывать, да?
Просто, нет,
вот,
я понимаю.
Просто внутри вот это состояние нести, да, вот Отец классный, я тебе благодарен, и продолжать дальше действовать. Видите? Ну всего лишь. Это вот эта благодарность от слова благодарить. Это подтверждение Отцу, что его благо ты усвоил. Раз усвоил, следующее благо тебе дается. Понимаете? Благодарность — это мощная сила на самом деле. Благодарность открывает путь к взаимности, а к новой слиянности с Отцом, с людьми. Это всегда новые возможности. Неблагодарные люди, они отчуждаются от всей жизни. Не умеющие быть благодарными. Согласны или нет?
Да.
Так вот, вот благодарить. Это возвращать, если мы благодарим Отца, возвращаем Ему долг того же блага, которым Он нас наделил. И так можно. То есть мы прожили, мы применились жизнью, какими-то ее зарядами, возможностями, временем в том числе. И что? Показываем Отцу, вот Отец, я вот такой вот. Вот. В этом наш долг исполнения состоит. Не в смысле мы жизнь отдаем, а Отец у нас ее забирает. Да? Это естественное завершение жизни одного из наших выражений физического тела. Вот это серебряные ножницы. Вернее, ножницы, разрезающие, ножницы судьбы, разрезающие серебряную нить жизни. У меня вот это вот называется процесс смерти. Автоматизм такой сработал. Видите? Вот, получается, что долг — это более широкое значение слова. Когда у тебя складываются предпосылки, тенденции, вот все туда ведет, чтобы исполнить что-то. Это в том числе исполнить долг, прожить что-то, сделать что-то там, достичь чего-то. Это так. Максимально это долг пред Отцом. И не надо себя чувствовать рабом и должником.
Разве не дается судьба определенная? Ты должен прожить вот эту судьбу и умереть да. в такое-то время.
Дается.
Ну, это не то же самое. Вот ты потом отчитываешься, что я сделал
да.
по плану.
Ты не в буквальном смысле отчитываешься. Папа его сделал это. Отец просто смотрит на тебя, он все видит. Тебе не надо рассказывать. Ты просто перед ним стоишь. Фактически ты показываешь, как ты исполнил свою судьбу. Заряд жизни, сейчас огня и синтеза на то, чтобы прожить вот эту физическую жизнь. Ладно. Вот это наследие дхармы и дхаммы. Когда слово «долг» нас корежит. Запомните, вы из этого еще не вышли. Придется чего-то там преодолевать в себе. Ладно, идем дальше. Может, практики
получится. Мы просто совсем недавно общались на то, что каждый наш шаг, он, в принципе, изменяет реальность.
Да.
Да, так ее не существует.
Существует.
И здесь существует просто существует. План какой-то определенный.
Да, только он не жесткий. Вы смотрите.
Он не жесткий. Да.
Правильно, ты же говоришь, не существует. Почему? Потому что мы судьбу меняем. Но меняем это не значит, что мы ее уничтожаем. она становится другой, но она существует. Она не жесткая. Она зависит, ее исполнение зависит от того, что мы сделаем. Судьба, жизнь, это вот судьба, это вот будущее, проект жизни, так это можно сказать. У нас судьбой занимается 19-я часть, она голограммами строится. Вот. И вот, вот эта вот голограмма нашей будущей жизни проявляется постепенно в жизни, мы видим это как реализацию нашей судьбы. Но если ты успеваешь чего-то в себе изменить, автоматически меняется эта судьба. Но это не значит, что ее нет. Мы ее можем, ею можем управлять. Запомните, пожалуйста, закон. Когда вы стяжаете какую-то часть у отца, вам дается право управления этой частью. Только вы не сходу начинаете управлять ею, а когда становитесь дееспособными этой частью. Понимаете, как она работает? Проживаете, можете действовать этой частью, провидением. Вот. И тогда вы получаете право управлять своей судьбой. Но в принципе это право должно дано каждому, только нужно до него дойти. Так же, как и вера. Вера преображает человека, меняет его. Тем, что ты достигаешь чего-то, притягивая веру к себе, исполняя, во что ты веришь, этим ты меняешься. Значит, получается, стяжая часть веры, мы получаем право преображать себя, свою жизнь. Я не скажу еще, что судьбу до конца, но влиять на судьбу, в том числе верой, мы уже можем. Даже первой частью образом отца мы можем меняться и влиять на судьбу свою. Видели? То есть различите, пожалуйста, нет фатальной судьбы, вот чего нет. Но она есть. Более того, когда отец простраивает судьбу нам, он складывает ее не только исходя, что мы сейчас видим, проживаем, имеем материи. Отец видит наше будущее, потому что он видит нас во времени всем в цельном, в том числе и в будущем времени. Он видит наши пути, перспективы, каким наиболее вероятным путем мы сработаем. И, исходя из этого, планирует разные наши жизненные возможности, то есть судьбу. Наперед он это может. Кстати, владыки тоже. Вот поэтому он судьбу формирует. Или можно даже сказать, что она формируется автоматически. Но эта судьба в любой момент нашими действиями может поменяться. Поэтому фатальной судьбы нет.
Есть много вариантов.
Да, есть много вариантов. Понимаете, вот полная свобода воли сейчас дана человеку. Раньше волю отца только исполнял. Вот это был узкий вариант жизни. Вот только такой дух, вот такое направление жизни ты должен реализовать. Выбора было намного меньше. А сейчас должны даны стандарты огнем и синтезом. И в этих стандартах ты должен изъявить сам свою волю, причем не нарушая волю отца в целом, в общем, да? Вот. И устроить свою жизнь. Называется полная свобода воли. Что хочешь, то и делай своей волей. Но ты будешь иметь результат по своему действию. Ни больше, ни меньше. Это многие боятся этой свободы. Вроде бы хотят, на самом деле бегут от нее. Потому что нужно быть ответственным в этот момент. Потому что ты понимает человек, что как, если ты ошибешься, это тебя аукнется. А как-то не хочется, лучше соломку подстелить, лучше переспросить. И поэтому бояться свое волеизъявление сказать. Я лучше пойду натоптанным путем, как все ходят. А в чем тогда твоя индивидуальность называется? Да ни в чем. И мы становимся серыми мышками на общем фоне. Что? Отцу это неинтересно. Мы не будем тогда единицами в отце. Это тоже к человеку относится. Это его особенность. Особенность уже этого времени. Это нужно знать. Это нужно исполнять. Ладно, возвращаемся к вере. Так вот, что еще нужно сказать? Когда мы получаем часть веры, то есть я сказала, мы получаем право управления, то есть мы можем, зная ее механизм, менять свои возможности, развивать свои какие-то способности тем, что мы допускаем сначала какое-то условие в себя. Допустим, ставим какую-то цель и говорим, я хочу достичь вот этого. вы настраиваетесь на то, что вы будете действовать тем, что желаете, достигая того, что желаете. При этом вы не знаете, чем это закончится заранее. Вы не можете знать до конца, вот, а что нужно сделать, что нужно иметь и уметь, чтобы достичь результата. Вы пробуете, как правило, да? Вот. Но веря, ориентируясь на стандарты отца, на какие-то знания, ища чего-то новое, вы очень сильно рискуете это достичь. Понимаете, это оправданный риск. Другой вариант обратный. Если вы ничего нового не будете делать, в вашей жизни ничего не будет меняться. Она будет застаиваться, застаиваться, как болото. И рано или поздно она начнет вонять в вашей жизни, вам самим же. Вам будет становиться противно, вот это вот все уже надоело. Чувствуете? Это вот болото в вашей жизни появляется. Мне эти рожи надоели. Ну, выйди из этой компании, найди друзей новых, найди еще друг, знакомых просто новых, да? Мне там еще что-то. Вот, когда предлагается даже людьми там, ну, сделай что-нибудь. Ну, брось-то этого пьяного алкоголика, выйди замуж за другого. Нет, это моя карма. Тащить этот груз. Ну как же мы с ним столько лет прожили? Прожили. Он 25 лет тебя колотил. Нравится тебе, чтобы тебя колотили дальше? Живи дальше, это твой выбор. То есть человек не допускает по-настоящему, не верит в то, что счастье у него может быть. У любого человека, в любой ситуации, без исключения, в самой тяжелой ситуации даже. Потому что человек погрязает в этой ситуации, он сам не видит выхода и не допускает ничего, потому что я не вижу. Я вам рассказывала анекдот про лепешку коровью, про сына червяка и папу червяка. Ну это вот иногда мы так себя люди ведем, да? Вот сидят сын и папа в лепешке коровьей. Тепло, замечательно, птички не видят, безопасно поэтому. Высунулся сыночек из лепешки. Говорит, папа, посмотри, какая красота. Вот, и тут же рвется из этой лепешки. Вот, и тут летит птичка, рискует червячок. Папа его хватит и опять в лепешку. А здесь говорит, теплее и надежнее. Вот и сиди здесь, сыночек. И мы точно так же по жизни. Вот в наших сложенных условиях, отстроенных, тепло, надежно, все отстроено, все договорено, жизнь течет по этим условиям, правда, она течет, ничего не меняя, да, вот протекает и все. А условия не меняются, если ты не хочешь этого, и ты не делаешь ничего. И что получается? Та же коровья лепешка, все отстроено, работа, дом, работа, дом, работа, дом. Зачем терять? Зарплата хорошая, работа хорошая. Правда, я уже не развиваюсь, я уже вырос из этой работы, да? Ну, зато зарплату жалко терять. Дом то же самое, отстроил, все есть, куда еще стремиться? Зачем мне дальше чего-то стремиться, да? А добра добра не ищут, находим объяснение любые, да? Но это не позиция человека, который эволюционно по природе своей развивается, должен меняться. И в любой ситуации, самое отстроенное, в золотой клетке наступает уже болото. Некоторые мечтают этой золотой клетки, им кажется, сейчас все, да, вот достигну вот этого рая, и все, буду лежать и ничего не делать. То есть не буду меняться, не буду ни к чему стремиться. И достигая этого рая, человек попадает в результате в болото. Тем, что жизнь продолжает меняться, течь и требовать от тебя чего-то, а ты не делаешь. И постепенно опускаешься на дно этой жизни. Болотце заиленное. Вы видели? Человек по своей природе во все времена, какие бы там ни эпохи ни было, это существо, которое постоянно что-то новое в себе развивает. Только в одной эпохе одно, в другой другое. Понимаете? Волю отца развивали или учились исполнять пятый раз, а сейчас будем творение отца осваивать, синтез отца. Тоже развитие, но по-другому. Понимаете? Но тогда жизнь идет. Жизнь не может стоять, жизнь не может быть однообразной. Жизнь человеческая, имею в виду. Да любая. Вот. А вот если вы не верите, что ваша жизнь меняется, в ней все равно будет что-то, Вот тогда и попадаем в неприятные ситуации. Вот. А если мы владеем частью веры, вот мы ее стяжаем сегодня. Вопрос, зачем вам вера, что вы с ней будете делать? Во что вы будете верить, как вы ей будете пользоваться? Вот подумайте, исходя из рассказа. Я первый раз такой вопрос задаю, на школе задаю. А вот чтобы на синтезе Владыка такой спросил, честно говоря, удивительно, но и не удивительно с другой стороны. Грубо спрошу, нафига вам эта часть? Зачем вы сюда пришли? Серьезно. Это очень серьезный вопрос. Есть ответ?
Для того, чтобы как-то пробовать или творить что-то новое, думать о том, что там получится или не получится, а просто безусловно, когда у тебя есть вера, ты понимаешь, что это получится.
Ну, это ты, знаешь, так абстрактно поняла, что можно что-то достичь, да? А Владыка ждет конкретный ответ.
Поверю, да, получится.
Это понятно, эта вера так действует. Куда вы ее примените? Чего вы хотите, чтобы вам было дано? Вопрос очень конкретный. Можете не сейчас отвечать мне, а можете для себя самого Владыки ответить. А чего вы хотите от своей жизни? Того, чего у вас реально сейчас нет. Даже на горизонте. Есть такие вещи?
Мастера спорта.
Молодец. Молодец. Вот молодежь отвечает. А мы что сидим?
На Олимпийские игры.
Да запросто.
Я знаю.
Она уже не просто верит, она знает. А знает это уже, когда есть перспектива конкретно отстроена. Как это достичь? Это уже знание веры. Так вот, вера мыслит парадоксами. Парадокс в чем? Вроде бы, на первый взгляд, невозможно, а на самом деле получается. Это называется мысли-знание. Это называется закон работать по вере дано. Но если вы будете не определены конкретно, а во что вы верите, чего вы добиваетесь, какие знания для себя, вот знания чего вы складываете опытом своей жизни, не просто теоретизируйте. Кому нужны эти наши теории, если они опытом не подкрепляются? Понимаете? Вот тут вы изучаете синтез как теорию. Скажу грубо опять, фиг вам, у вас что-нибудь изменится, если вы пока не примените это в своей жизни. Вот вы уже здесь взрослые, все-таки 12-й синтез, не первый. Я могу это открыто и говорить. Не будет применения, не будет результатов. Хотя это можно даже на первом синтезе говорить. Хотя это знают даже люди без синтеза. К сожалению, не все так живут. Мы начинаем опять изучать, теоретизировать. Знания якобы нас вылечат. Да не вылечат они никогда, потому что это внешнее для человека не становится самим человеком. Пока не получите опыт действия этим знанием. Вы увидели? Вот вера без этого не бывает. Веря, вы должны понимать, что должны подтвердить, во что вы верите. Тогда вера исполнится. Угу. Вот это парадоксальное мышление. На чем оно основано? На том, что вы, ну, допустим, хочу участвовать в Олимпийских играх. Вы ставите себе цель. То есть она у вас формируется как мысль, эта цель. Ну, как цель, допустим, мысль, которую нужно расшифровать. То есть фактически сложить свой стратегический план действий, чтобы участвовать в Олимпийских играх. И от того, насколько вы начнете применяться, идти в том пути. Увидите, что для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх, нужно иметь соответствующий статус, участвовать в соревнованиях, побеждать в соревнованиях, попасть в сборную команды. То есть нужно себя серьезно тренировать, заниматься, действительно быть лучшим хотя бы в стране в чем-то, чтобы попасть в Олимпийские игры. Быть лучшим, лучше всех. И это возможно. Ну, не на Олимпийские игры в таком обычном смысле. А какие-то олимпиады, какие-то конкурсы в стране, что нет других занятий. Нужно найти, в чем вы лучше, в чем ваш интерес, и в чем вы способны развиться так, чтобы быть первым среди равных. Первым зато. Видели? И вот тогда, видя весь этот путь, исполняя этот путь, фактически объясняете себе уже знаниями вашего опыта, как это достигается. И вот это объяснение, это та, есть то рацио, которое, собственно, и складывает до конца вашу веру. В итоге получается, вера что? Допускает. Вы объясняете знаниями из своего опыта, не теоретическими знаниями, а или хотя бы теорию сложили, но обязательно потом исполняете, или знания своего опыта извлекаете, как, почему, что, почему происходит, достигается и так далее. То есть объясняете необъяснимое для вас. Видели? Вот это в этом парадоксальное мышление. Объяснение парадоксов. Жестко законами отца, реальными, конкретными, не фантастика. Ничего выдумывать нельзя, иначе это не реальность, и вы это не исполните. Понимаете? Но вот есть такой закон. Нет чудес, есть необъясненные законы реальности. Слышали такой закон? Чудес не бывает. То есть, когда мы видим вроде бы чудо, мы просто понимаем, что вы должны понимать, что это не чудо у отца. Это какое-то действие его закона, которое мы пока не познали. Вот есть у нас чудеса в природе. Шаровая молния. Чудо из чудес, правильно? Редкое чудо, но бывает оно. Которое уже перестает быть чудом, но многие люди считают это чудом. А что это такое? Как законы объяснить? Сгусток внешнего стихийного заряда света или заряда энергии из большей мерности эфира проникает в меньшую мерность физическую. Возникает на физике разряд. Или шаровая молния, как сгусток этого заряда, который, в общем-то, в пространстве этом плавает, но не по законам трехмерности, а по другим законам четырехмерности. Поэтому молния может исчезать, появляться, траектория ее непредсказуема и так далее. Вот вам и все объяснение, если вы знаете законы отца. Ученые это уже знают. Может быть, не в таком виде, но знают. И для них это не чудо. Это исследуемое явление. Понимаете? А теперь посмотрите. У человека много таких каких-то ситуаций, явлений вокруг, которые мы даже не видим. А есть те, которые видим, не можем объяснить, и для нас это якобы чудо. Вот, допустим, исцеление человека. Это чудо. Для кого-то чудо. А для нас чем должно быть? Просто естественным изменением, закономерностью, объяснимым законом действия. Когда человек успевает преобразиться до смерти, до того, как он умрет, и меняет свою судьбу верой обязательно, да, и преображением собственным. Это уже не чудо, это закон. Из любой болячки можно выйти. Хорошо? У отца все возможно. Если мы сейчас напрямую отцом живем, мы же можем познавать эти чудеса? Можем. Вопрос, а у вас вера какая? По-настоящему вы что допускаете для себя, чтобы это стало вашим естеством? Вы допускаете, что вы можете видеть отца вот так, как вы сейчас меня видите?
Да.
Молодец. Все остальные слышали? И утерли нос, называется. Потому что все промолчали. Потому что правда сомнения есть. Хотя бы честно так просидели.
Нет, есть сомнения, на самом деле видишь или у себя фантазии?
Это не вера, сразу скажу. Вот когда сомнения, да или нет, это еще не допущение в себя такой возможности. Это вы на грани стоите. Допустить или нет, допустить или нет. А вы проникнетесь в то, что отец вас может изменить во время практики, как ему нужно. А значит, вы можете измениться так, что можете увидеть отца. Но неужели это нереально? Это вообще мелочь на самом деле сейчас. Это можно достичь сразу на первом синтезе. Вы мучаетесь до 12-го? Не верите. Знаете, почему не верите? Отец на первом синтезе дает возможность видеть многомерную реальность. В генетику закладывает. Только нужно встать и посмотреть. Так открыться отцу, так изменится в вере вот это, что я вижу реально. Что вы видите? У нас существуют ограничения. Вот я только так могу видеть, понимаете? И вот когда вы себе сужаете веру, вот только так должен отец видеться, в таком длинном белом платье, с длинными седыми волосами, с посохом. Я понимаю, что вы уже так не видите. Но новенькие, когда приходят, у большинства образ отца в голове сложен. Отец — это такой седовласый мудрец. И он сидит вот там вот на троне, сидит, стучит посохом и решает наши судьбы. Бред полный. Ну, я понимаю, что вы это уже знаете, но есть же такое у людей. Не верят, что отец может ходить, действовать. Молодой человек. Может быть, лысым, может, с усами, может, с волосами, может, с бородой, может, вообще без ничего. Может быть, в платье, это мужское платье, может быть, в костюме. У них разные ситуации бывают, как и у нас. Почему нет? Вот когда не задевает ваши какие-то тонкие струнки и опыты, вам легче поверить. А когда есть опыт обратный, я много раз выходил и не вижу Влады, это очень сложно изменить себя. Я же знаю себя лучше всего. И когда вы не допускаете то, чего вы еще не умеете, что не знаете, у вас вера не работает.
Вот я слышала, что он бывает по-разному может выглядеть. А мне он кажется всегда одним и тем же. Я думаю, у меня из-за этого сомнения. Он же разный. Почему я все время одно и то же вижу?
А знаешь почему? В принципе, это тоже можно объяснить. Мы видим чем? Образами в разуме, в мозгах, в мудрости нашей, которые накоплены на слово «отец». Вот у вас один образ главный сформировался такой устойчивый, вот он какой, да? И как только на отца ваше тело реагирует, у вас тут же образ этот задействуется и вспыхивает. И он воспроизводит в вашей голове отца в таком виде. Это все объяснимо, это не значит, что он именно в таком виде. Это вы так его воспринимаете своими накоплениями. Также владычицы мы видим по-разному. Почему? У нас разные образы ассоциируют на слово «владычица». Разные платья и так далее. Могу порадовать. Две девочки нарисовали фаин в зеленом платье, таком темном. У меня тоже такое платье было фаин. Я тоже так видела. Я счастлива, что ты совпала.
Ну как на самом деле, никто не знает, как они выглядят на самом деле.
Да, ну что, ну как зеленая. Будут другие образы, вижу по-другому. Ну и что, что вы видите отца так? Вот проблема. Верьте, что вы видите. Главное, научитесь по-другому. Видите, вникните вот в реальность. Сопряженная с отцом, верой своей, то хотя бы вот этим первичным образом, а потом этот образ постепенно изменит. И как только будете пугаться и не верить самой себе, у вас другие образы просто не возникнет. В следующий раз опять этот образ будет вспыхивать на слово «отец». Пока несколько образов отца не найдете. Дошло? Дошло. Молодцы. Вера — это вообще великая сила. Вы представляете, что если человек живет без веры, вот на сравнении просто увидите, насколько она важна. Что с этим человеком происходит? Как он живет без веры?
А это как из мозга, это незнайка. Это ох, ах, ох.
А еще что это значит? У меня старший сын, я называю Фомой неверующим. У него такой принцип: пока я это не узнаю, не поверю. А есть обратный закон: пока ты не поверишь, ты это не узнаешь. Чувствуете разницу? Так вот, он говорит: да, разве можно это достичь мне, там, и так далее, и так далее. Вот, всего лишь не хватает такого маленького щелчка веры, там потенциал хороший. И вот когда он в редкие моменты жизни открывается, ему не остается, кроме как поверить, хвататься за эту соломинку. У него такое получается. Все остальное время он захлопывается, говорит: этого не может быть. И в этом его свобода воли. Он не допускает то, чего не может быть, вернее, то, чего еще не было, но что, в принципе, отец может все, и это может быть. По счастливой случайности, сила его там умений, труда какого-то, по знакомству, по каким-то усилиям, как-то все равно можно любые варианты достигать. Что угодно можно достигать. Я вот сейчас приводила пример на 23-м синтезе. На себе в том числе. Так со стороны посмотреть, ну вряд ли я уже буду балериной, да? У отца можно все. Если я задамся целью, если я поверю, допустим, что мне надо стать балериной, я это смогу, можно любое тело и натренировать, и изменить, и вес сбросить лишний. Все можно сделать, все можно достигнуть. В принципе, почему нет? Да? Вопрос, надо ли мне это? Потому что я понимаю, через сколько усилий должна пройти. В принципе, я все равно в балет не хочу идти. Я там не вижу сейчас свою реализацию.
И лень.
Да, иногда лень мешает. Поэтому для многих это невозможно в силу лени. Ну что такое лень? Взял ее и убрал ее прямо. Сорганизовался и действует. Послал эту лень подальше и действуешь. Можно? Можно. Вопрос, сами себе не верим. То есть мы не верим, в первую очередь, самим себе, мы не верим отцу, что он нами может все. Дошло? Дошло. Вот, молодцы. Вот сейчас мы идем в практику, мы стяжаем часть веры. Мы стяжаем 256 ее систем. Это системы мысли знания. Эта система работает как? Допускаем что-то, и вот этими парадоксальным мышлением, вот это те же 256 видов мысли, но мы складываем парадоксальным мышлением что? Новые какие-то мысли, объяснения того, чего в принципе не знали, не читали, нигде не видели, но сейчас объяснили сами себе. Вот эта вера так работает. София, что хочешь? Домой хочет? Домой хочет? Ты домой собралась?
Устала.
Устала? Пойди погуляй по коридору. Там открыто? Не боишься?
Нет, там же темно будет.
Темно?
Софья, останься, пожалуйста.
Ну, пойди погуляй с ней. Переключи ее. Еще
практика.
Ну, посмотри, не надо ее оставлять.
Там темно.
Ну, посиди практику, София. Я предлагала, мне владычица сказала, что нужно для них перерыв сделать. Вот видите, она маленький ребенок, у них обычно 3-4 перерыва за это время. Оно, им сложно посидеть 3 часа. Не по детским возможностям. Ладно, практика. Ничего такого. А, давайте так, пока, может быть, гуляют и идут. Мысли знания, это что такое? Вот у нас есть... Чувство знания. Даже слово в пятой расе применялось. Это что такое? Чувство знания. Мы чувствуем, и для нас эти вот чувства, знаете, как впитывается какая-то реальность. И мы уже внутри себя знаем что-то, да? Вот мы прожили, прочувствовали, допустим, свет в конце туннеля в клинической смерти, и мы уже знаем методом чувств, что это есть. Но мы не можем объяснить на этом уровне, почему это есть. А вот мысли знания, это когда мы еще и объяснили самим себе, почему это есть. Вот этими разными уровнями мысли знания и строится вера. В принципе, это то, о чем мы говорили. Допущение и парадокс, объяснение парадокса. Объяснение мистики, которая была для вас раньше непонятна, а когда вы ее понимаете, у вас никакой мистики, это все реальность, и вы начинаете этим применяться. Вот и вся вам работа веры. Дошло? А вот теперь представьте, что вот эту перспективу познания того, что дает Отец, познания себя как человека, познания метагалактических многомерных условий, это все открыто, пожалуйста. Овладение способностями человеческими, видение многомерного, долгожданного, да, способности. Слышание Отца и Владык реальное, правильное. Это все открыто каждому. Пожалуйста. Вопрос вашей веры и вашего опыта действия. Увидели? Проблемы веры, так, чтобы еще раз. Есть отрицательные моменты, когда мы допускаем, но знаниями не объясняем. Мы верим, верим, что это есть, но нам или неинтересно, или не можем объяснить. Мы пытаемся действовать то, что для себя допустили, но не можем по-настоящему действовать. Это будет формальное действие. по форме внешней, не обязательно глубокое, настоящее. Это все называется как в человечестве? Вера, не подкрепленная знаниями. Фанатизм. Вот негативный аспект веры, когда она недоработана, это фанатизм. И вот у нас есть фанаты уже в синтезе. Мы верим в синтез, что дядечка синтез нас вылечит. Но мы не стремимся разобраться, как это работает, что с этим делать. Мы, главное, сидим и верим, что оно само как-то в нас сработает. Да никогда. Закон эпохи другие. Вот что сделал сам, то и имеешь. Помните этот закон? Ну, вот он, пожалуйста. Поэтому, господа неверующие, на самом деле и верующие, но и не до конца, господа фанаты, не ожидайте чуда. Тем более, придя сюда, тем более после этого рассказа, когда вы предупреждены, что нужно действовать, чтобы что-то изменилось, в том числе верой действовать, да? Вот больше чудес не будет. При этом это не значит, что все будет хуже. Вот просто вы понимаете, что халявы не будет. Причем будут подарки от отца, но это не будет халява, это вы заслуживаете. Более того, вам скажу странную, может быть, вещь, ее никогда раньше не было. Даже если вы считали, что были, была у вас такая, знаете, как помощь от отца, как бы подарки, вроде бы ни за что. Ни за что никогда отец не дает, это значит, когда-то вы заслужили так называемую халяву, то есть помощь от отца. Дошло? Дошло. Это просто вот такие законы. И раньше были такие, и дальше такие будут. Только вы сейчас понимаете, что нужно достигать, что нужно делать. Уже в этом чуть-чуть соображаете. Теперь еще нужно поприменяться. Когда немножко усилий труда и достигаете результата. Такого результата иногда, которого вы не ожидали. Вот каждый из вас себя как-то оценивает, наверняка. И это тоже нормально. И вы что-то в этой оценке для себя допускаете, а что-то для себя не допускаете. Говорить, вот это я не смогу достигнуть. Вы можете все стать служащими сердца?
Теоретически.
Нет, практически. Вера теорию не понимает. Нужна практика. Реально. Как вы себя допускаете, что вы можете быть служащими синтеза? А вы допускаете, что вы можете быть просветленными Буддами и Христами? Вот по полной программе, как Иисус Христос. И помогать людям так же, как Христос. Вот у вас-то никогда не будет. Пока не допустите. Как только допустите, начнет путь туда простраиваться. Даже если не будете видеть готовности на данный момент, вы уже допускаете, что когда-то это может быть. Вы не отвергаете этого шанса и варианта. Почему нет? Но когда вы решите, что это хочется, вам нужно, вы начнете искать варианты, как это исполнить. Тогда начинаете практически достигать эту цель. Невозможно вначале было. Вы знаете, кто у нас служит сейчас, как люди изменились? Вначале вообще были далеко не готовы к синтезу, мягко говоря. И они в себе перелопатили, пережгли разные состояния, опыты. Изменились очень сильно и смогли стать служащими синтеза. Не готовы, я говорю, не готовы, никогда не рождаются.
Их тысяч.
Вы что, думаете, мы готовы быть человеком метагалактики? Нет. Но отец этот путь помогает сложить, и он становится реальностью. Как только вы допускаете для себя, что я реально научусь ходить сквозь пространство. Но не в этой жизни, так в следующей. Как только вы допускаете, вы начинаете туда вот, не отвергаете разных вариантов, знаний, опытов, которые как крупица вот этот путь туда складывают. Как только вы не верите, не допускаете, все пути в ту область перекрыты. Вы понимаете, как вера важна? Только такая настоящая вера. Причем настоящая вера, она никогда не будет фанатичной. Знаете, вы всегда будете видеть реальные позиции, как нужно измениться, что нужно сделать, чтобы это стало реальностью. Как только вы сидите и не допускаете, да, ну, кому-то возможно, служащие синтеза, мне нет, там еще кому-то нет. А мне это не надо. Знаете как, сегодня отец смотрит и вас не трогает. Говорит, тебе не надо пока. А завтра вот так вот за шиворот встряхнет, поставит, скажет, так, служить надо. Дорогая, тебе, чтобы развиваться, нужно отдавать синтез, иначе у тебя тупик в жизни наступит, понимаете? И многие через это проходили, они вообще не представляли, как. У нас многие сейчас ходят и зреют к этому служению, да. Я служащий синтеза, оно мне надо, у меня вся жизнь устроена, все замечательно. Правда, мы же об этом говорили, да? Отец смотрит на перспективу. И Владыка тебя заранее готовит. Зрей туда, думай, готовься, упусти шанс, дальше будешь наверствовать семимильными шагами. Будешь жалеть, что не исполнил. Ни одна служащая, глава дома отца, рассказывала свой опыт. Говорит, на всю жизнь запомнила. Живу, не тужу, новенькая, там едва прохожу синтезы. Вызывает Виталий. Виталий просто так не вызывает, только по поручению Владыки. И говорит, дорогая, готовься стать главой подразделения. Ну, дома отца, ну, дома сейчас. Она в шоке просто. Она говорит, я не хочу, ну, я не могу, ну зачем мне это надо, ну пусть кто-нибудь другой. Я что, рвусь к власти, ну такие вот, вот, да. Вот. Виталий Владыка отвечает, пожалеешь. И через полгода она пожалела. Потому что некому было возглавить дом и довести его до определенного состояния. Она это могла делать, но она не рвалась во власть, как считала это положительное качество. Понимаете? Положительное качество, когда ты отдаешь столько, сколько можешь, а не сверх того, это невозможно, и не меньше того, это эгоизм называется. Отдаешь долг перед отцом внешним выражением. Это вот так называется. И вот через полгода, за полгода этот дом, другая служащая, так довела до такого состояния, что та вот несостоявшаяся служащая уже просто плакала. И она поняла, если б я была, этого бы не было. Это вот при условии, что она ответственна перед командой, что она сопереживает команде, куда они развиваются. Там уже было все на грани развала. Потом опять ее Виталий подзывает и спрашивает, ну что, пожалела? Она говорит, да, пожалела, я теперь поняла, да? Так вот, теперь она учится не на своем опыте. Ее хотелки, они все рассматриваются под призмой того, что ее ведет Владыка Отец, и им виднее, к чему готовиться. И самые невозможные вещи иногда даются в освоении. Только потому, что тебе надо для развития, другим надо для развития. Потому что ты можешь это сделать. И никто, кроме тебя, например, в таком качестве чего-то там не сделает. Да, пожалуйста. Она говорит, я на всю жизнь запомнила, что значит надо. Потому что сама же вляпалась в то, что уже сложно было исправить. Понимаете? Мне бы сказали раньше, что я врач, мне классно, я была в своей профессии, что когда-нибудь буду, ну, можно сказать, в роли педагога, да, ну, по-человечески, а на самом деле вести какие-то семинары, да еще какие-то, непонятные, непонятно от какой науки, от какого-то образовательного учреждения, да, вот от отца, от владык, да это вообще невозможно, как это я могу выражать владыку, как кто где владыка, а где я, допустим, да. И вот мне бы сказали лет 15 назад, что я здесь буду стоять, эти семинары вести, я просто смеялась бы, я не верила. Я не допускала в тот момент, что это возможно. А когда входишь в синтез, и Владыка в один момент, очень рано, когда еще начинала проходить синтез, вот так вот встряхнул и сказал «надо», благо успела сообразить. У меня был ужас, как я буду вести синтез. Ведь это ведет Сердюк Виталия. Кто я такая, чтобы вести такой же синтез? Ну, понятно. А были разъяснения. Не надо вести как он. Нужно вести как ты можешь. У меня был ужас, потому что я знала, что нужно серьезно готовить. Нужно готовиться. Нужно слышать Владыку. Нужно знать много материалов. На тот момент был один синтез, прочитанный Виталием, по которому я училась вести синтез. Кстати, ужас какой у меня в голове. Я каждый семинар раз в месяц вела. Вот так вот, вот напрягала весь, когда я готовилась, дрожала вот так вот перед началом. Правда, когда начинала, благо вот владыка мне пинала, я раскрепощалась. А потом наработался постепенно опыт, когда ты понимаешь, что ты не сама говоришь, а что у тебя получается что-то сложить такое, что чего ты не знаешь. Это явно происки владыки, явно его рука здесь видна. Меня же это радовать начало. Потом же больше веришь в себя. У вас тот же самый может быть, но не в такой форме, допустим, а и более быстрый, и более такой серьезный. Можно достичь чего угодно, если тебя ведет владыка или отец. Вот вам и вся вера. Вопрос. Если вы доверяете отцу, и вы понимаете, что допускаете, что отец вами может все, если у вас нет сопротивления вот этому видению отца или владыки, вы можете достичь чего угодно. Как только у вас свое сопротивление, это на основе неверия в себя рождается. Все, туда путь заказан. Вы это пресекаете тут же в себе. Ну и зачем это делать? Не веря в себя самого, да. Что я смогу это сделать. Вот я тоже себя выламывала на это. Уже в себя. Я четко себя знала. Я себя знала лучше всех. Что я могу, что не могу. А сейчас это же смешно даже звучит. Потому что всегда отец лучше знал. Иногда так смотришь. И это я сказала. Да? Не могла, но получилось. Не я сама лично это сделала. А владыка мною, когда он меня наделяет каким-то синтезом, когда обучает выговаривать, когда обучает успевать соображать, когда отец тебя вот создает такую среду, что ты не можешь это ни сказать, ни сообразить. То есть вот ты полностью себя доверяешь отцу, и все получается. Я уже сколько раз пробовала и, можно сказать, такие эксперименты ставила. Такие маленькие такие секреты. Я думаю, их можно озвучить, это на пользу пойдет. Когда просишь владыку, допустим, развернуть глубоко какую-то тему, обязательно получится, если ты владыкой говоришь. Вот это базовые условия. Просишь владыку мощный синтез к акцентам каким-то. Обязательно владыка так проведет тобой этот синтез, что все, что ты заявляла, получается. Я это много раз подтверждала. Моя проблема в том, что я продолжаю этому удивляться. Удивление — это показатель не полная вера, но потихоньку нужно расти туда. Понимаете? Попробуйте, поэкспериментируйте. Но только вы должны понимать, что нужно довериться абсолютно отцу телом, мозгами, интеллектом. И просто не бояться рождать что-то такое, чего ты еще никогда не делал, но вот в соответствующей ситуации. Соображать, складывать, выговаривать, какой-то темп держать, огонь, заряженность держать. Все обязательно получится.
Вдруг это фантазия все.
Вот когда есть такие фантазии, у тебя не будет получаться. Знаешь, давай так. Могут быть фантазии? Могут. Могут быть слова от владыки? Могут быть. Как это проверить? Поняла ответ или нет?
Как что проверить, я не знаю. Я ничего не исключаю. Ну, а вдруг все равно такое вот.
Проверочка для веры. Еще раз. Всем вопрос. Как проверить то, что ты видишь и слышишь? Это фантазии твои или это слова владыки тебе? Галерка, вам тоже вопрос.
Когда что?
Как проверить то, что ты сейчас воспроизводишь? Это фантазия или от владыки?
Все по-разному. Я, например, как-то чувствую. Нет?
Ну, если человек не чувствует. Вот, в общем-то, сомневаться человек имеет право. Хотя сомнение — это качество владыки демонского второго луча. Переключитесь не на сомнения, а на анализ, на поиск чего-то. Но чем это должно завершиться? Поиск правильного ответа. Мы сейчас об этом говорили. Только действием. своим опытом вы можете проверить, это Владыка вами говорит или вы говорите. Когда вы последуете тому, что в себе сложили, вы не знаете, от себя или от Владыки. Но нужно сделать это, и этим опытом вы увидите, вы правильно пошли или вы ошибались. Вы попросите еще Владыку показать вам результат.
Из опыта, вот сейчас я была как наблюдатель на парламентских выборах, когда я зачитала предложение о честном подсчете голосов, ну, уважаемый председатель, все члены комиссии, в комиссии был молодой парень, этот парень просто обомлел, ему принесли стул. Вот я прошла что-то, ну, Владыка как, ну, я озвучила вот слова Владыки, наверное.
Я вполне верю, что слова
потом, когда в конце подала жалобу, ну, о том, что они, конечно, там приписали 700 голосов. Там была жалоба о том, что неправильный подсчет голосов, и предлагаем еще раз пересчитать, так как это нарушает статью избирательного кодекса. Председатель встал, вот начал читать, потом говорит, все, я не могу. Не могу читать, передал заместителю, ты прочитай. Из него говорит, вот не могу прочитать. Вот так,
Владыка ему перекрыл ложь. Понимаете? Правильно, он же ложь. Правильно поняла, что он ложь говорит? Владыка может все. Мне Владыка тоже горло перекрывает, если я не то начинаю говорить. Это вот так и проверяется. Это Владыка говорит тобой или ты. Можно дальше технологии изучать и развивать. Когда ты проживаешь огонь Владыки, когда ты им заряжен, когда полностью твой головной мозг горит огнем Владыки, ты соображаешь, складываешь мысли собою, своими сферами мысли, но из огня Владыки. И тогда это будут твои мысли от Владыки. Считай, что это мысли Владыки, тобою воспринятые. Это технологии, до них мы доходим. А вначале это просто проверяется опытом, пока не умеем различать огонь мысли Владыки и огонь мысли своей. Опытом сделай, посмотри. Другого не дано. Ты будешь мучиться вот этим выбором, поиском, сомнениями. Все равно, пока не сделаешь. И так по жизни, и так пред Владыкой всегда происходит. Вот по жизни, вот выбор. Вот бывает, знаете, вот выбор разный, можно оправдать. Можно в себе найти какие-то объяснения и тому выбору. Вот что выбрать? Вот когда вы реально не можете сделать выбор, хоть закрывайте глаза, сделайте хоть какой-то шаг. Ну или хотя бы лучше на то, что у вас больше, на что больше сердце откликается. И только пройдя этот опыт в этом выборе, вы познаете, это правильно или нет. С одной стороны, если неправильно, вы узнаете, как не надо, но все равно этот опыт будет очень ценный. А мы боимся ошибиться. Мы боимся, мы хотим подстелить соломку, чтобы только правильно что-то сделать. Но мы не знаем, как отец, какие у нас должны быть пути, через какие опыты, в том числе отрицательные, чтобы дойти до нужного варианта. А если мы не готовы к положительному опыту? Бывает и такое. А если у нас сидит какой-то червячок, который только вот этим негативным, неправильным выбором вытаскивается? По-другому не вытаскивается. Значит, этот путь надо пройти. Чего мы этого боимся? Мы боимся ошибок. Это называется синдром отличника, это называется, или как вот, гордыня, когда для себя не допускаем ошибок. Болезни веры. Меня Виталий однажды научил. Он так вот незаметненько, даже, может, не понял сам, что научил. Мне тоже было такое, все правильно сделать, не дай бог ошибиться. Вот сижу, и тут рассказываем, мы, вернее, идем там, был летний съезд, я рассказываю, вот тут у меня такой опыт, я так боялась, вот это вот так вот ошиблась, вот это вот катастрофа просто. Он говорит, тю, ну я тоже ошибаюсь. Ну вышел, попросил прощения, сделал вывод, ну иду дальше. Что меня поразило? Отношение к ошибкам. Я на всю жизнь запомнила. Ну, ошибся дальше, что с кем не бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Согласна? И в Виталии есть ошибки. То, что мы их не видим, это другой вопрос. Отец их видит. И он это не скрывает. И у каждого есть ошибки. И у президентов есть ошибки. И учителей были ошибки в пятый раз. И у владык сейчас есть такие высказывания, где говорит, что говорит об их ошибках пред отцом. У владык, вернее, да? И у отца планеты были ошибки. Ужас просто. Он же отец, он же идеальный. Какие у него могут быть ошибки? У всех могут быть. Нашло? Это у нас вера хромает из-за того часто, что мы боимся ошибиться. И что делаем? Бездействуем. И вот в этом большая подстава и демонов, живущих против человечества, и люциферства. Тоже не особо за развитие человека он был, хотя управлял человеческим глобусом. В чем подстава? Довести человека в тупик через сомнение, через слабую волю, через бездействие, чтобы человек прекратил свою деятельность. То есть, чтобы прекратил свое развитие. И вы работаете на их программу, вы им таким образом бездействием, сомнениями своими, сидением своим потакаете этим товарищам и опускаетесь до их уровня. Оно вам надо? Человек тут постоянно ищет какие-то варианты развития. Он всегда должен быть активный, заряжен. У нас основа — активная заряженность. Помните? Зачем нам дух, зачем нам огонь, если ими не применяться? Это полный бред. Это расточительство, это не применение того, что дал Отец. Вот сидим тут на синтезах и что делаем? Понимаем, понимаем, многие так делают. Ничего не исполняем, как рекомендация владыки после синтеза. У нас же не проверяет никто, оценки не ставят, зарплату никто не забирает за это, да, бездействие. Какая разница, сделаю ну, для себя, ну как-то вот расхлябанно веду, ну не хочется, ну не может. Ну вот чувствую, что не получится, не хочется напрягаться, там абсолюты стяжать. Ну как-то так вот оно течет, как течет жизнь, ну, без абсолюта, без ничего. Ну правильно, жизнь будет продолжаться, только какого качества? Правильно? Ну вы взяли огонь у отца, взяли. И вы просто разбазарили. Вот смотрите, когда у нас на работе, на производстве, берут какие-то инструменты, средства, да, и просто это разбазаривают. Что нам за это бывает? Да ужас. Зарплату вычитает, чего-то там. Отец это не делает, но он выводы делает. Что ленивы, не готовы к чему-то. Он строит условия, чтобы более жесткие, чтобы вы вынуждены были выбрать путь своего развития. Потому что мы не соображаем, тупим детский сад. Вот. А отцу нужно нас развивать, потому что мы его дети, он видит перспективу, он видит гибель нашу, если мы не начнем развиваться. Отсюда долг пред отцом. Взял огонь, исполни его. Понимаете? Дхамы созидания нет, внешнего творения нет. Это мы сами должны. Дхама в каждом из нас. Только не дхама, а уже как процесс творения. Почему? Потому что мы как творцы растимся. Ведемся постепенно к тому, чтобы результаты сами в себе, в своей жизни нарабатывали. А зачем тогда жить? Нам так неинтересно жить, согласитесь. Или не так? Наверное, каждому интересно что-то достигнуть. Иметь с этого? Более качественную жизнь иметь? Почему нет? Нужно. Только это нужно сделать. Это вот как в материи под лежачий камень вода не течет, так и везде закон для всех одинаков. Согласны? И в огне в том числе. И вот мы работаем на подставы, мы их исполняем, эти подставы, мы ведемся на них. Когда прекращаем деятельность под любым предлогом, прекращаем свои развития, останавливаемся в чем-то, теряем условия вот здесь и сейчас, которые даются. Владыка когда-то говорил, стяжать всем абсолютный огонь. Сейчас начинает вступать в требования, в свои права. Не имеешь абсолюта, служить не имеешь права. Уже на какие-то должности уже не допускается. Дальше будет жестче. А чем ты будешь служить? Не потому, что владыка не хочет чего-то там, или отец. нечем служить, нечем исполнить это служение без Абсолюта. А нет служения, нет вот этих более мощных возможностей, которые служащему даются, сверхчеловеческих возможностей. Там даже сравнить это не с чем, потому что таких вариантов не было. Это вы не знаете, поэтому не тужите по этому поводу и не расстраивайтесь. Ну, подумаешь, нет Абсолюта, потому что вы не понимаете, что теряете на самом деле. Дошло? Вот вам и человека. Человеку это все дается. Вот вам и вера. Вот и применение веры. Верите вы владыке, не зная, к чему это приведет. Вы еще не сложили объяснение, зачем это. Не все владыке сразу рассказывают. Не все можно рассказать. Вот. Вот не верите, да ну ладно, владыка сказал, мало ли что сказал там. Ну, я, может, не смог, я там не готов. Отмазки каждый может найти, какие угодно. Было бы желание. Отмажемся от всего. Ну, у меня не получилось. Все, и я в ту сторону не смотрю и не повторяю попытки. Ну, не получилось, и ладно, ну и живи. Жизнь продолжится, но в каком качестве? А потом мы жалуемся. Вот, те растут, те уже логосами стали. У меня какая-то жизнь, и там колет, там стреляет, денег нет. Старость пришла, память отшибает. И вообще, почему мне синтез помог? Да, что вы сделали из этого синтеза? Ведь ничего же не делали. Просидели, протерли штаны. И толком ничего не сделали. Согласны? Так вот, кто-то что-то делает, кто-то не делает. Кто-то делает в большей степени, кто-то в меньшей. Вы в чем?
Кстати, да.
Вот этот синтез, я сказала, это ключевой синтез. Да вот здесь вот переключалка должна сработать. Вы с отцом или вы сами по себе? Где-то при отце. Ну, где-то есть в нужный момент, знаете, перед смертью уже обращаемся к нему. Папа, помоги. Но это дошли до этой ситуации только потому, что не верили отцу, что вот это надо вам. Что нужно в себе растить Будду. Не обязательно статус. Вот есть принцип Будды, которым мы живем, пробуждаясь отцу. Нужно растить в себе Христов, Майтрея. Стиль жизни менять, вот повышать до такого качества. Почему нет? Всем дано. Вы знаете, что всем это дано? Хоть отцом стать в масштабе вашей жизни.
А если сына?
И сына, пожалуйста. Только дойти до этого, и женщине, и мужчине, дойти до этого надо. Качественные определенные усилия.
Мы сейчас сижали и анкету делаем.
И что? Ну, делайте. В чем вопрос? Как до сына дойти? Это сами постигаем. Но это можно найти любому человеку. Я же не говорю, что все готовое на блюдечке. Кому-то нужно себя вывернуть наизнанку, 10 раз себя изменить. А кому-то достаточно одного усилия, ты уже там, потому что готовность разум.
Ну, у нас толпово, вот я сын, я свет.
Ну и что?
Ну, просто я спрашивала, вы говорите, Матрея сын. А я спросила, выгляжу это сын-то выше, а Будда, это сам Матрея, ниже.
Я не о том говорю.
Ну, я не поняла.
Есть компетенции, когда вы впитываете огонь сына, как огонь служения вашего. И вы этим постепенно меняетесь. Он вас туда начинает вести к сыну. А есть уже явление вас как Будды и как сына.
Да.
Понимаете? Это более, большая глубина этого явления. Это другое. Это даже выше, чем статус. Угу. Ну, отца все пути открыты. А вера ваша есть в этом? Она в ту сторону смотрит? А представляете, если вы в этой жизни заложите перспективы, они же на следующую жизнь останутся. Ну, не все успеем сделать, мы там отцами-матерями не станем. А может и станем, я ж не знаю. Вот кто как и что. Представляете, вы уже раздаетесь, а у вас тенденции там серьезные такие. Это же вообще другая жизнь закладывается. Это же будущая жизнь определяется здесь. Это вы будете жить и воплощаться. Это не кто-то другой в вас. Вот это вот уясните, пожалуйста. Все, уговорила? Идем стяжаем часть. Тоже. Дети устают. Итак, синтезируемся с изначальными владыками Петхом Михаилом. Возжигаемся всем накопленным огнем и синтезом. Возжигаемся 12-м синтезом изначально мыслящего отца. И просим, переходим все по огню и синтезу владыку Тхуны и Фаи в зал Идива 256 изначально. Становимся предвладыками Кутхуми и Фаин. 256 изначально явлено, в том числе присутственным ракурсом. И просим владык преобразить каждого из нас и синтез нас на явление веры изначально вышестоящего отца и синтез части веры каждому из нас и синтезу нас. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, здесь же из зала владык, мы проникаемся с синтезом и отцом отца. Переходим в его зал, в 512-ю изначальность. Становимся пред отцом, изначально явленно. Синтезом всех своих лучших возможностей. И проникаясь отцом, стяжаем у изначально вышестоящего отца синтез изначально вышестоящего отца. Допускайте в себя синтез отца. Помните эти мельчайшие точки, искры, ядра синтеза отцовского. Насыщайтесь этим синтезом. И мы просим отца преобразить каждого из нас и синтез нас частью верой. И синтезируя с отцом, стяжаем у отца в явлении этой части прямой поток огня и синтеза веры отца каждому из нас и синтезу нас. И заполняем окружающую среду, вернее, отец заполняет, а мы впитываем в себя изнутри, из окружающей среды, веру изначально вышестоящего отца. Как огонь, как синтез, как явление вне части, когда любая часть, любой человек может являть в принципе веру, не обязательно как часть. И попробуйте настроиться и прожить, как отец доверяет и верит в каждого из нас. Настройтесь. Попробуйте выразиться такой же глубокой верой отцу. Откройтесь в доверии отцу. Вот с этого доверия, запомните, пожалуйста, с этой открытости отцу начинается настоящий человек. Человек с большой буквы, как и выразитель отца. Начинается, дальше развивается. И проникаясь верой изначально вышестоящего отца, мы стяжаем синтез веры каждому из нас. Глубже синтезируясь с отцом. Мы стяжаем прямой огонь веры отца. И насыщаясь этим огнем и синтезом, мы стяжаем часть веры каждому из нас и синтезу нас. Стяжая в этом ядро синтеза веры, просим отца включить как опыт, основу для формирования веры, лучший опыт из всех веков и эпох, но переплавляя то, что недостойная вера отца. То есть мы можем вспомнить какой-то опыт веры, взаимодействия с отцом из прошлых воплощений, неважно, лишь бы это было ценно и настоящей верой. Но тогда это было процессом, а не частью. Сейчас мы стяжаем часть вид материи, которая позволяет нам исполнять и даже управлять этим процессом веры. И проникаясь верой изначально вышестоящего Отца, мы стяжаем сферу веры каждому из нас и вокруг нас. Стяжаем тело веры каждому из нас. Синтезируя с Отцом, стяжаем 256 систем тела веры, мысли знаний, метагалактики. Возжигаемся этим. Глубже синтезируя с Отцом, стяжаем 256 оболочек, прося Отца развернуть процесс веры каждой частью, даже потенциальной для нас, проникаемся. И становимся верой пред Отцом. Эта часть имеет форму человека. Вокруг нее сфера, как оболочка дома веры, ну или дома Отца веры. Это одна из оболочек дива каждого. Одна из 256. Дом вокруг каждой части. Более того, это разные подоболочки или разные уровни этой оболочки есть. У нас 16 домов в составе частей. Вот 16 оболочек, каждая из 256 оболочек веры. Вот так вот все интересно. И вот телом стоим. А теперь попробуйте подвигаться. Сделать шаг навстречу Отцу, сделать 2-3 несколько шагов навстречу Отцу и поверить в этот момент, что вы это можете делать, вы идете навстречу Отцу. Ищите, проживайте, даже если ничего не чувствуете, не проживаете, верим и продолжаем действовать. Помните о препятствиях для действия человека. Это нельзя допускать. Есть. Дальше глубже синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, стоя телом пред Отцом, мы просим наделить Отца, просим Отца наделить нас, каждого, способностью увидеть Отца здесь и сейчас. Открывайте глаза и с верой смотрите на Отца в зале. Не на меня, на Отца. Там в зале, тем телом смотрите, не этим физическим. Пословица «По вере дано будет вам». Если вы сейчас по-настоящему поверили, вы его увидели. Вы поверили самой себе или самому себе, что вы это увидели. Значит, увидели, сделали это. Как только вы не поверили, для вас это закрыто. Даже если была просьба отца. За вас отец не может смотреть. И еще раз попробуйте, пока мы стоим. Вот проблема увидеть отца. Вот страшно увидеть отца. Да, вот, кстати, страх может мешать. Это страх самому себе честно взглянуть в глаза. Второй вариант. А теперь верой возжигаясь в отца, попросите показать вас, вам же самим, взглядом отца. Внимание, очень интересный опыт. Ваше тело стоит пред Отцом, но вы смотрите на себя как бы со стороны. Попросите показать истинный образ, как вы стоите пред Отцом, чем стоите. Все равно вы увидите ракурсом своих возможностей. Но увидите себя, проживите себя, проникнитесь вашим обликом пред Отцом. Вы там какие, вы кто? сразу скажу, многие детский сад, и это хорошо. Стоять детским садом в изначальности, это значит много уже достигнуть в этой изначальности. Не отвлекайся. Что тебя отвлекает на пути к отцу?
Меня отвлекает, я все время оттуда выскакиваю.
Не отвлекайся. Выведи ее, пожалуйста, погуляй с ней. Ну не мучай ребенка.
Не мучай ребенка. Не я мучу.
София.
Мне сказали.
Ладно. Стоим, стоим. Все остальные не отвлекаемся. Это, поверь, давно будет. Смотрим, проникаемся. Мы такие. Смотрим. Ну вот то, что вы увидели, запоминайте. Это без характеристик, без обсуждений. Просто вот такой интерес. Более того, всем было дано. Вот если вы устремлялись, вы все сработали верой. Вы сделали то, что вам давалось. Как только вы для себя утвердили, нет, я не видел, вы не будете видеть. Это называется вера так работает. Все. Далее синтезируя с изначально вышестоящим отцом. Мы просим Отца прямым огнем веры изначально вышестоящего Отца переплавить в нас все неверия, недоверия, сомнения, все накопления, не способствующие развитию нас верой изначально вышестоящего Отца или верой в Отца. Если не верим себе, поверим в Отца, он там может все. И преображаясь, просим, сплавляем, знаете, как убираем состояние. То есть просто впитываем специальный огонь и синтез Отца, который нас преображает. Даже если ничего не понимаем. Это эффект может быть через время. И далее мы просим Отца заполнить каждого из нас синтезом более высокой веры. Сверх наших возможностей, в том числе на перспективу. И теперь проживайте. Вам Отец дает веру сверх ваших возможностей. Вы это будете брать своей верой. Впитывайте системами веры, вот телом веры. Вот как бы. Это тело может из тела человека становиться сферическим, впитать в себя что-то. Может не становиться просто впитать в тело. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, во имя Отца и в развитии каждого из нас, попросите у Отца возможность, которой у вас реально нет, но которой с точки зрения Отца вы объективно можете дойти в этой жизни. А теперь впитайте то условие и возможность, которую дал Отец, в часть вера. Теперь синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем в часть вера чашу веры каждого из нас. Это сердце веры. И просим Отца заполнить эту чашу прямым огнем престола. Это следующая, 13-я часть, но именно ее огонь заполняет чашу веры. Престол — это предстояние пред Отцом. Далее, синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, мы просим преобразить, углубить, развить, кому-то стяжать чашу вера в заполнении ее престольным огнем. Кому-то поменять нужно эту чашу. И проникаясь чашей веры, огонь чаши мы разворачиваем в каждую клеточку физического тела. Синтезируя одну ячейку чаши с клеточкой физического тела. И таким образом каждую клеточку физического тела, синтезируя сердцем веры и насыщая верой изначально вышестоящего Отца. И просим Отца зафиксировать наши вышестоящие тела в зале пред Отцом до следующей практики. Ничего не эманируя, возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Физически больше тела, вышестоящие тела там стоят. То есть, честно говоря, почти впервые это действие исполняю именно на синтезе, это как-то на школе было. Вот, но что-то Отец будет дорабатывать сейчас в это время. У нас есть еще небольшая тема. Мы поговорим о мышлении, вере, там, о субъядерности, вот это все. И вот пока будем говорить, наши вышестоящие тела Отец будет перестраивать. Зачем это нужно? Не моя компетенция, значит, так надо. Вот. Теперь смотрите. Поскольку это часть все-таки бывшего четвертого горизонта, то вот эта часть, она имеет в своем составе специфическое строение. Первое — чаша. Вопрос к вам. С точки зрения синтезообраза вы должны это примерно знать. А вообще, что такое чаша и зачем она дается? Какой ее смысл и значение для человека? Что такое чаша? Ну, чаша, да. Чашка, куда что-то наливается, да?
Ну, чаша вылагается искры жизни.
Ну, не только, а не обязательно искры жизни. Там какой-то огонь есть, да?
Mm.
По сути, вот из элементов строения человека чаша к чему относится? К сердцу. Чаша — это сердце. Это вид, четвертый вид сердца. Помните, есть сердце шар, сфера, есть сердце физическое, есть сердце звезда, лотос, там, сердце роза. А это четвертый вариант сердца — чаша. Вот так. Зачем эта чаша нужна? Как она работает? Вот в любых частях четвертого горизонта. Там четвертый, двенадцатый, двадцатый. Ваш дом еще такой мышлением занимается. Минск — это ваш хлеб фактически. Ваша возможность вырасти. Зачем она нужна? Дело в том, что сердце, как любое сердце, оно что делает? Вмещает в себя, вот соединяет на основе любви вашей, вмещает, притягивает как магнит разные возможности. То есть собирает, концентрирует любые ваши накопления, объединяет любовью, чтобы это было в вас. Как только нет сердца, мы как, знаете, запчасти рассыпаемся. Понимаете? Вот это функция сердца. Но это сердце специфическое, сердце веры. Ну или сердце четвертого горизонта, где как чаша, да, оно работает вот с особенностями. Чаша — это сосуд фактически, в первую очередь. Что в этот сосуд накапливаем мы? Огонь. Огонь. Мы же сейчас сказали, практики стяжали. Не стесняйтесь говорить. Огонь. Какой это огонь? С одной стороны, нас может Отец напрямую наделить, вот как сейчас, престольным огнем, то есть огнем пятого горизонта части, следующей части. И следующее сердце престольное, оно уже вот как бы плавает на вершине, как маленький шарик, и фактически излучает этот огонь. Это один источник огня. Второй источник огня, чем огонь накапливается? Не только от Отца, не только от престола, а еще чем? Работой сферы мысли. Чаша, она в себя имеет много слоев. Не надо вам это рисовать. Помните этот рисунок, да? То есть много слоев. В общем-то, 256 слоев по стандарту. Каждый этот слой фактически является основанием, знаете, как полусферой для сферы мысли. Их тоже 256. И каждая сфера мысли, что синтезирована этим слоем, и когда сферы мысли вращаются, складывая мысли, в данном случае мысли веры, да, то вырабатывается в этом процессе огонь мысли. Огонь синтеза разных баз данных, разных наших возможностей. Вот. И вот этим огнем и синтезом, куда записан какой-то образ этой мысли фактически, да, вот, и заполняется эта чаша. То есть мысли мы можем эманировать вовне, но вот огонь этих мыслей в нашей чаше накапливается. Чем больше настоящих, собственных мыслей огненных мы наработали, тем мощнее звучит наше ментальное или сердце веры. Значит, оно прирастает и делает нас устойчивым в знаниях, только когда мы тренируемся думать. И для веры есть специальный вид мышления, те же 256 сфер, что и у синтезообраза, что и ума, только ракурсом парадоксального мышления. То есть сложениями мыслей того, что вы не можете знать, что впервые для себя объясняете как парадокс. Видели? И вот такого ракурса и качества мысли у вас могут быть как объяснение чего-то вами допущенного. Это мысли веры. Есть логика парадоксальная, есть ассоциатика парадоксальная, там что угодно. Вот, получается, вот этот огонь чаши, это же огонь на уровне 12-й позиции. 12-я позиция — это для 5-й расы иерархия солнечная. То есть первоисточник 12-й части — это иерархия солнечная. Первоисточник для 12-й части — это истинный человек, который... как человек будущего, человек с солнечными посвящениями развивался на планете. Представители Христос, учителя, там серьезные люди, которые имели солнечное посвящение. Вот. То есть это как бы более высокоразвитый человек, чем по обычной жизни. Вот. Но еще есть один момент, чем заполняется чаша веры. Это огонь Амрита. Слышали такой огонь? Это огонь бессмертия. Он был известен раньше и богам. Считалось, что одна из богинь воровала огонь Амриты, чтобы продлить свою жизнь. Но воровала — это значит, не по праву им пользовалась и применялась. Более того, она этим самым действием лишала жизни некоторых людей, но за что, в общем-то, и была наказана. Вот. В общем-то, второе название этого огня — божественный напиток. Напиток бессмертия. Ну, это наше такое образное восприятие, что этот огонь, как текучий на тот момент огонь, боги могли пить, но мы так, люди, объясняем действие, да, то есть вмещать в себя, мы говорим «пить». Вот. И таким образом продлять свою жизнь. То есть огонь Амриты сейчас является одним из очень высоких, специальных у отца огней, они называются профессиональные огни, которые стяжаются на профессиональных синтезах, вот, которые в этом году в Красноярске, вот, на следующей неделе будут. Вот. И это те огни, которые, независимо от наших возможностей, нас очень круто перестраивают. Ну, очень круто и мощно. То есть можно назвать это огнями эволюции изначальной метагалактики. Не нашей, а аж изначальной. Для нас это непонятно что. Может так, может не совсем так, но примерно в ту область. Мы эти эволюции вообще не знаем, мы их не касаемся. Но оттуда, в общем-то, у отца не есть эти огни. Вот. И мы сейчас с вами попробуем стяжать у отца огонь Амриты в чашу. Что он делает? Огонь не в смысле продляющий нашу жизнь. Это не огонь жизни. Это огонь бессмертия. За счет чего? То есть получается бессмертие. То есть человек не умирает. Человек не умирает за счет того, что он продолжает являть отца. И являет отца правильно, максимально, до такой степени, что фактически может жить вечностью отцовством. Понимаете? Вот отсюда и получается. Бессмертие, если ты являешь вот этот глубинный огонь собой. Пересядь, пожалуйста, туда. Ничего страшного. То есть, увидели? Огонь Амриты, фактически, это вот тот специальный огонь Отца. Мы их называем профессиональными. Если вы поедете хоть на один профессиональный, вы поймете, что это такое. Это вот то, что делает человека профессионалом-служащим. Это то, чему учатся владыки. И вот один из вариантов этой учебы нам являет огонь Амрита. Амрита. Когда этот огонь не организуется у нас ни в атомы, ни в молекулы, он не становится в материи. Он проходит сквозь материи. И вот здесь вот этот огонь является собой постоянный синтез с Отцом, постоянный синтез мысли Отца, в том числе постоянный синтез мысли. И вот каждая клеточка наша, пропитываясь из чаши веры, допустим, этим огнем Амриты, получает потенциал на синтез с Отцом. И отсюда рождается бессмертие нас в Отце. Видите? Там есть разные объяснения. Другие мы сейчас не будем вдаваться. Вы должны просто прожить этот огонь впервые. Только не определяйте, как он будет проживаться. Это невозможно. Как-то вы потом поймете, после того, когда его в себя впитаете. Видели? Кроме этого, мы стяжали огонь престола, то есть может и тот огонь быть в чаше веры. Именно в вере огонь Амрита. Вот у меня такое подозрение, что Отец специально этот огонь дает в чашу веры, чтобы вот этот синтез верой с Отцом был бессмертен. И чтобы человек глубже мог проникаться огнем Отцом, жить Отцом. Собственно, знаете, сам человек, если брать 8 горизонтов, первично рождается на четверке, четвертым горизонтом. То есть человек становится по-настоящему человеком, когда он имеет чашу. Ну, понятно, еще и душу, но душа для пятой расы дальше. Но и в пятой расе и чашу то мы стяжали. Сейчас у нас несколько чаш, они все развернулись в разные чаши. И вот в том числе в чашу веры. Раньше они были спакованы в одну. Вот. И давайте попробуем это стяжать. В общем-то, больше мне владыка ничего не дает объяснить. Вот. Но что это такое, попробуем прожить. Помните, да, о том, что есть еще сердечная мысль? Помните о том, что в чаше есть зерцало? Зерцало веры, оно синтезирует собою разные образы наши, возможности, пути, перспективы, рождая итог, куда вас вера уже может вести конкретно. Итог работы веры в зерцале рождается, как образ из всех ваших мышлений веры, всех опыта веры. Вот. София, ты хочешь пойти погулять?
Я хочу просто.
Ну, кто может ее домой отвезти? Ну, ты можешь полчасика потерпеть.
Просто что завтра ее не будет, а там 50% надо, ничего страшного.
Ну, ребенок не выдерживает, ничего.
Ну, и полчаса осталось.
Сов. Полчасика. Полчаса потерпишь. Ради девочек им надо посидеть. Хорошо? Ну, ты большая, ты ж. Ну, пойди погуляй.
Мама ее сказала, что она завтра не будет. Я могу поехать с ней.
Ей будет защита.
Ничего страшного. Нет, когда мы поедем, мы просто с ней вдвоем поедем. Я маме ее.
Ну, пойди погуляй. Ты будешь участвовать. Сов, погуляй чуть-чуть. Закончим уже скоро.
Так а смысл гулять? Мы с ней все равно вдвоем едем. Тогда мы поедем.
Ну, хочешь уезжать? За днем руки. Что?
Нет, я хочу огонь.
Я в отношении тебя не проживаю. Вот ее можно отпустить. Только я не знаю, как это сделать. Ребенок или да? Погуляй с ней. Вот здесь ты будешь в практике участвовать.
София,
пойди по коридору. Иди, иди гуляй. Ей просто тяжело здесь сидеть. Ну ладно. Есть такое. Так, возвращаемся в эту концентрацию. Помните, что вышестоящие тела стоят у Отца. Дальше. Теперь синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаин, 256 изначальными. Выходим в их зал. Разворачиваемся синтез телесно, разворачиваемся частью верой пред владыками. Синтезируемся верой каждого из нас с изначальными владыками Кутхуми и Фаин. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначально вышестоящего Отца и огнем синтеза синтезов изначально вышестоящего Отца. И просим владык преображения каждому из нас верой, чашей верой, мышлением веры, мыслезнанием веры, каждому из нас и синтезу нас, в том числе огнем Амриты веры, или просто огнем Амриты, изначально вышестоящего Отца. И вместе с владыками мы устремляемся в зал изначально вышестоящего Отца. В 512-ю изначальность становимся синтез изначально или синтез присутственно явленно в 512-й изначальности пред Отцом. Синтезируемся с нашими вышестоящими телами, стоящими пред Отцом. И цельно становясь пред Отцом, синтезируемся нашими хум, с хум изначально вышестоящего Отца. Почувствовали, как все тела вошли в вас? И вы уже в полноте стоите. Стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца и просим у Отца развития веры каждого из нас. И синтезируясь с Отцом, стяжаем новую чашу веры каждому из нас и синтезу нас. Изначально метагалактическую, то есть метагалактическую часть веры ракурсом восьмой изначальности. София, помолчи, пожалуйста, потерпи. Далее глубже синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, проникаясь Отцом. Мы разворачиваем эту чашу вокруг нас и становимся на ее зерцало внутри чаши. Синтезируя с Отцом этой чаши, мы стяжаем у Отца 256 оболочек чаши. И просим Отца переплавить все наши состояния старой веры в явлении новым. В явлении истинного начала человека верой изначально вышестоящего Отца. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем огонь Амриты в чашу каждого из нас. Группе не мешайте. Вы это можете сделать. Заполняемся огнем Амриты. Чувствуете, вот здесь концентрация этого огня начинает нарастать. Как огонь бессмертия Отцом. Теперь складывайте смысл. Синтез человека и дива. Синтез, которым Отец окончательно формирует нас как человека. Дальше уже будет развитие человека. Синтез, который предполагает стяжание части веры. Значит, минимальная позиция человека, незыблемая вера в Отца, вера в себя, действие верой. То есть это и глубокое мышление одновременно, мысли, знания, системы веры. И это одновременно человеческий огонь в чаше. Чаша не может быть у других существ ниже человека. Ее нет по определению. Ибо этим огнем чаши, выработанным самим человеком, мы синтезируемся с отцом, подобное с подобным. Именно сюда вело мусульманство, развивая сердце. Как праведник войдет в огонь и предстанет пред Аллахом. Это вот здесь. И проникаясь, омываясь амритой, мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца. Синтез амритой всех нижестоящих частей в физическом теле. И просим у Отца прямой синтез ячейки знаний, чаши веры, прямым огнем амриты. И начинаем проникаться всеми слоями чаши этим огнем. Просим Отца вскрыть и сплавить те знания нашей веры, во что мы верим, в том числе, все, что не соответствует Отцу, и сплавить, и сжечь. Все некорректные уверования сейчас сжигаются. Более того, амрита синтезирует все остальные знания в явлении Отца человеком собою, синтезируя постоянную неразрывную связь человека с Отцом в этом бессмертии. И мы просим Отца развернуть все возожженные ячейки амритой в каждую клеточку физического тела. И проникаемся физическим телом, огнем амриты, насыщая этим огнем, заполняя все клеточки сквозь чашу веры, доводя этот огонь до физики, входя в огонь бессмертия Отцом. И вот здесь окончательно рождается человек в каждом из нас, становится на путь человека в Отце, где Отец и человек неразрывны в этом пути сквозь века, сквозь воплощение. Проникая, синтезируемся амритой изначально вышестоящего Отца. Есть. А теперь эманируем из себя огонь амриты. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, становясь усвоенным огнем, телом веры пред Отцом, чашу пакуем внутрь тела веры, внутрь человеческого тела, которое стоит пред Отцом, 12-я часть. И синтезируя изначально вышестоящим Отцом, стяжаем 256 сфер мысли веры каждому из нас. 256 эталонных мыслей веры в каждую по одной. Проникаясь, преображаясь этим. И, синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, просим утвердить сферы мысли, функции мысления верой каждому из нас. И продолжая усваивать все стяженное, мы начинаем эманировать частью веры, весь огонь веры, он сейчас очень плотный стоит, в зале у отца, вопрос довести его до физики. Эманируем все стяженное в диво, в подразделение диво служащих, в диво каждого, и продолжая эманировать, выходим из практики. Девочки, вам было сказано увести ее. Видите, ей тяжело. Веди ее домой. Тебе синтез все равно засчитывается этот день полностью. Нет. Не мучайте человека, когда он не выдержит. И что делаете? Касается веры, прожили. Вот само состояние, когда есть отец, есть его действо, есть его огонь, его среда, это не должно вызывать ни сомнений, ни колыхания какого-то. Вот есть данность, которую нужно уметь принимать. Угу. Хорошо. И мы сейчас еще, поскольку вы более выносливы, чем ребенок, мы еще стяжаем одну часть, субъятельность, которая называется. То есть мы с вами очень много сегодня стяжаем, но у нас такой синтез насыщенный первый в этом году, поэтому, в общем-то, нужно сделать. Вот. Часть вторая, которую мы стяжаем, называется тиуп, а третья из четырех будет называться субъятельность, а четвертое будет называться изначальный тиург. Вот части тиург мы опускаем, это, может быть, коснемся завтра разбора, что это такое, потому что это имя Отца Творца. А значит, вот эти вот возможности творить как тиург нам даются этими частями, но чуть попозже. Вопрос части субъятельности, это тоже вопрос сложный, вот, потому что это совершенно новая часть. Она сотворена летом. Это не синтез тела, нет, это не статус, часть, это вот друг, это вот полноценная часть, вот, с 256 системами, вот, где она представляет из себя часть, занимающаяся накоплением разных видов субъядерного синтеза. Что такое субъядерность? Вы подумайте, что это такое?
Многоядерно.
Это вот тот синтез самый глубокий, который внутри ядер находится, который между фрагментиками синтеза собирает вот эти вот, синтезирует их между собой. То есть это синтез разных сгусточков синтезов. И когда этот синтез не есть цельный для всего ядра, вот, он называется субъядерный. То есть глубже или меньше, чем просто ядерный. Ядерный более внешний синтез. И фактически субъядерность, она представляет из себя не только синтез, не просто синтез или отдельный вид синтеза. Вот субъядерностью долгое время занимался Аватар. В общем-то, это тоже тема нашего занятия. Вот, но мы больше будем завтра работать с владыкой Византии, войдем, попробуем стяжать живу, попробуем стяжать, я завтра буду это все рассказывать, и алфавитность, и там с логосом, как с Византием пообщаемся. Завтра у нас очень много интересных тем, так что вот, готовьтесь. Но вот самое сложное, можно сказать противное, но это нельзя так говорить, да? Мы самое сложное стяжаем сегодня, мы стяжаем человека, как такового, это непростая тема. Мы стяжаем вот эти все, вот помните первую тему, как мы издалека заходили, чтобы разобраться, кто такой человек. Но вот благодаря вот этой теме издалека, кстати, вы ее хорошо взяли, вы прониклись человеком как таковым. Кого из нас растет отец? Так что молодцы. Вот. И вот субстанция. Что происходит с человеком, когда в него входит огонь и синтез? Вот в первую очередь рождается вот эта субъядерная субстанция, где она представляет из себя смесь разных видов огней, синтезов, духа, энергии. вот все, что есть у человека, вот разные виды субстанций, там 16 видов точно есть, да? Вот это все в смеси рождает субъятельность. Но только это такие виды энергии, которые вот там глубоко работают между глыбками внутри ядер, между глыбками огня и синтеза. То есть помните, синтез вышестоящий, самый наверху всех субстанций стоит. Вот, а есть огонь, он внутри синтеза как слагаемое есть. Есть энергии синтеза, есть дух синтеза, то, что движет. То есть все нижестоящее, есть формы, есть, собственно, субъядерность самого синтеза. Вот все, что у нас по слову отца есть. Вот, входит как часть, как составляющая этого синтеза. И вот когда идет смешение всех этих субстанций, то, собственно, рождается вот та отцовская субстанция, такая смесовая, смешанная, которую мы называем субъядерностью. И можно сказать, с другой стороны, что один из видов субъядерности называется живой изначально вышестоящего отца. Слово это старое. Жива, так в Древней Руси называли, ну, скажем так, жизненность, какое-то вышестоящее жизненное начало, жива. То есть живое от слова, да, жить слово. Но эта субстанция, знаете, как излучение самой жизни отцовской. Когда отец сам лично проживает жизнь, вот эта субстанция называется жива. Но она ментальная субстанция, то есть это четвертый горизонт аватарский. Из 8 или 12 из 16, а мы сейчас с вами на 12 синтезе. Плюс этот синтез ведут вторые владыки, Византия и Либина. Просто с ними еще в прямую тему не входили, это больше завтра будет, да? Вот, и владыки как раз и развивают синтез живы изначально вышестоящего отца. И вот один из главных огней, чем развивается человек – это живо изначально вышестоящего отца. Вот. Не только часть веры, это любые части могут живо заполняться. То есть прямое продолжение жизни отца. Вот его синтезом огня, духа, света, энергии, то есть его жизненной субстанцией, субъядерностью, по качеству это субъядерный синтез. Вот, и когда отец входит в нас живой, любая наша часть начинает продолжать жизнь отцом. То есть она продолжается отцом. То есть, понимаете, это весь синтез, это уже третий огонь включается в нас, который напрямую продолжает в нас отца. Огонь веры, огонь амриты, а теперь еще и живо, и огонь и синтез живо. И вот мы с вами сейчас, скорее всего, не будем стяжать часть. Что-то Владыка показывает, это сложно пока будет. Может быть, на завтра отставим. Может, просто без объяснения темы в конце семинара стяжаем. Такое тоже возможно. Я не знаю, дойдем ли до объяснения части теур, потому что это тоже очень сложная тема. Она раньше давалась на 19-м синтезе, все равно сложно бралась, да? Посмотрим, какие вы завтра будете, к чему вы будете готовы. Понимаете, что у вас курс идет к совершению, какие серьезные вещи вам даются. Вот. А мы сейчас стяжаем просто огонь жизни отца или живу отца. Во все 256 частей, которые не все стяжены в полноте, а просто потихонечку зреют. Вот. И вот это вот попробуйте прожить прямое продолжение жизни отца в вас. То есть это ментальный огонь. Это огонь, который организует собой окружающую реальность. Он ее вот так вот синтезирует. И вот через вот этот синтез, рожденный тем, что вышло из отца с окружающей средой, вот этот вот синтез, итог синтеза отца с окружающей реальностью, собственно, и будет сгусточками живы, которые мы стяжаем. Видели? Вот, молодцы. Практика. Итак, мы возжигаемся огнем владык Кутхуми и Фаини в нас, синтезом владык Кутхуми и Фаини. Возжигаемся синтезом 12-го синтеза, человека изначально вышестоящего отца. переходим по синтезу 12-му в зал и дива 256 изначальный. Становимся пред владыкой Кутхуми. Проникаемся владыкой Кутхуми, синтезируемся нашими хум с хум владыки. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначально вышестоящего Отца. И просим владыку преобразить нас на принятие живы изначально вышестоящего Отца, как человека, растущего в нас, взращиваемого Отцом, в продолжении явления Отца, Его жизни, собою и нами. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы проникаемся изначально вышестоящим Отцом по Его огню и синтезу, переходим в зал изначально вышестоящего Отца, становимся присутственным ракурсом, то есть метагалактическим. 512 изначально явлено пред Отцом. Глубже синтезируя с нашими хум, с хум изначально вышестоящего Отца, мы стяжаем прямой синтез изначально вышестоящего Отца каждому из нас и синтез у нас. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас живой изначально вышестоящего Отца в явлении человека живой, то есть жизнью изначально вышестоящего Отца. Еще раз, живо — это субстанция жизни Отца. Стяжая живу, мы стяжаем жизнь Отцом. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, разворачиваясь синтезом частей, мы стяжаем цельно в синтез частей, цельно в человека, каждого из нас, объем живы изначально вышестоящего Отца. Стяжаем синтез живы изначально вышестоящего Отца каждому из нас. То есть не просто живо входит, она еще синтезируется Отцом в нас. Стяжаем синтез 256 частей живой, то есть в каждую из частей. Этим глубоко синтезируя с Отцом, живой Его жизнью, мы просим Отца наделить нас путем человека, восходящего, развивающего, являющего жизнь Отца собою. И стяжаем путь человека Отцом каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся, проникаемся. Заполняемся субъядерностью жизни Отца, живы Отца. Стяжаем каждому из нас волю жизни Отцом. Просто эта воля дает нам законы, а как можно жить Отцом. Это не жесткое указание, что мы обязаны тут же это все исполнять только так, как Отец нас заставляет. Это глупость. Никогда Отец не заставляет, наделяя волю, наделяет законами. А мы своей свободе воли эти законы исполняем по мере нашей возможности. Вот так все просто у Отца. Давления не бывает. И проникаясь живо изначально вышестоящего Отца, мы просим Отца синтезировать все пути нас как человека, как служащего, посвященного и полномочного, если таковые есть. Все пути синтезировать живо изначально вышестоящего Отца, как пути, ведущие к Отцу и в Отца. И насыщаясь, и проникаясь живой, мы стяжаем изначально вышестоящего Отца обновление жизни каждому из нас и синтез у нас. заполняемся собственной жизнью, новой, более глубокой, чем любые предыдущие стяжания были до этого. В прямом явлении Отца этой жизнью нами. И эманируем жизнь Отцом, не живу, а жизнь Отцом нами, в изначальный дом изначального вышестоящего Отца. Эманируем огонь жизни Отцом в подразделении дива служащих, присутствующих здесь. Эманируем огонь жизни Отцом или жизнь Отцом в дива каждого. В физическое тело и физическим телом, физической реальностью эманируем огонь жизни Отцом. И мы благодарим за это стяжание изначального вышестоящего Отца. Благодарим изначальных владыку Дхуми и Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие, продолжаем манировать жизнь Отцом. Знаете, когда Отец в нас вошел, все наши излучения, эманации, движения, все это от Отца. Мы учимся сонастраиваться на Отца и жить этим. Понятно, это не будет постоянно, когда вы уйдете за дверь, но этому надо учиться. Это вот первые моменты учебы жизни Отцом, именно начиная с огня живы. Вот. И возжигаясь и синтезируясь с Отцом глубже его жизнью, продолжаем манировать физически, мы выходим из практики. Значит, сегодня, идя в ночную учебу, вы понимаете, что между двумя днями обязательно ночная учеба. Будет какая-то очень серьезная работа владык с вами. То есть не просто так вас оставляли в зале у Отца. Я не знаю, что, завтра мы увидим. Поэтому просто вот отправляйтесь на учебу. Спасибо вам за то, что вы выдержали этот синтез. Он очень получился серьезным на самом деле. Вот, и до завтра, напоминаю, завтра в 14:30. Не опаздывайте, пожалуйста. Всем спасибо.